Тема сегодняшней лекции – болезни семьи. Большинство материалов взято из лекций доктора Олега Геннадьевича Терсунова и различных ведических источников также. Вот этот вот диск, кто еще не имеет, «Секреты гармонии в семье». Причины конфликтов в семье и их преодоление. Это одна из лекций, включена в этот семинар. Этот семинар, прочитанный в 2004 году весной здесь, в Риге. Есть также полный сборник лекций, 4 семинара доктора Терсунова в одном MP3 формат. То есть это целая его «Восточная медицина, аюрведа для всех, секреты гармонии, сила характера и законы счастливой жизни». 4 вот такие объединены. Это семинар 2002 года. Это для фанов доктора. Знаете, как бывает, фаны Мадонны, они собирают все диски, которые когда-либо выходили. Так, ну, человек может хочет собрать все, что когда-либо говорил доктор. Это интересно, динамику отследить, как человек нарабатывает опыт в общении с людьми в своей практике, на что нового появляется в лекциях, это интересно. Итак, мы сегодня говорим о такой теме, как болезни брака. То есть проблемы, возникающие в семье. Как бы ничего, боюсь, что ничего нового не скажу вам в этом плане, в этом смысле, наверное, следующая лекция будет куда интереснее, потому что она будет посвящена уже средствам борьбы, лечению. Но, как в любой серьезной практике медицинской, прежде чем назначить какое-то радикальное или мягкое лечение, терапевтическое, хирургическое, фармацевтическое, прежде надо диагностировать правильно болезнь. И даже диагностировав, поняв, что это за болезнь, очень важно знать, из чего она делается, откуда она берется. То есть в этом секреты ведической медицины, да, то есть секрет самый большой, что отслеживается болезнь от ее симптомов, каких-то проявлений внешних, дальше к пораженным тканям и органам человека, далее к определенным психофизиологическим состояниям и далее к качествам характера человека. То есть болезнь выслеживается на всем протяжении, вплоть до изъянов в качестве характера человека. То есть тех недостатков главных, проявленных в нем, которые действительно будут проявлять себя как болезнь снова и снова, пока не будут устранены, какие бы физиотерапевтические, терапевтические меры не были приняты. Итак, сегодня мы с вами разберем то, каким образом разрушаются отношения поэтапно. Потому что для любых отношений, которые затруднены, или любых отношений, в которых назревает конфликт, или ощущение напряженности существует в супружеских отношениях, очень важно знать, на каком этапе как бы находится болезнь. Диагностика должна быть точной. Для того, чтобы четко рассчитать степень усилий. То есть как в медицине, да, то есть. Есть такая шутка, что самое лучшее средство от перхоти – это что? Гильотина. Вот это метод, применяемый, к сожалению, сейчас и в хирургии, и в медицине, и в семейной жизни тоже. Что самый лучший способ лечить – это ампутация, правильно? Ампутировал. Это метод установления семейной гармонии по Сталину. Называется «нет человека, нет проблемы». Такой метод. Был человек, была проблема. Развелся, нет человека, нет проблемы. Такой метод. Прежде всего, как говорят, две новости. Одна хорошая, одна плохая. Первая новость. Если супруг хороший, станешь счастливым. Это не произойдет. Вы знаете, слышали это, да? Если супруг плохой, то есть как бы нет гармонии, станешь философом. Кто сказал? Барнхаузен, да? По-моему, до него еще кто-то сказал. Боюсь, что Сократ. Могу ошибиться. Итак, поэтому, в принципе, как бы зуб нечего точить друг на друга. Все, что происходит в семейной жизни, в конечном счете, двигает человека в духовное, особенно для мужчины благоприятно. То есть мужчина не должен тяготиться, если его семейная жизнь не налаживается. Это хорошая новость. Потому что все, что плохо складывается в личной жизни, может подвинуть сильного мужчину, сильного. Слабого подвинет в сторону пьянки. сильного подвинет в сторону духовного совершенствования. То есть, но разумнее гораздо не сначала развалить брак, а потом начать духовно совершенствоваться. А чтобы спасти брак, начать духовно совершенствоваться. То есть это лучший способ. Раз уж обречен, чтобы духовно совершенствоваться, в конце концов, жизнь мужчины для этого только и предназначена, по секрету, то лучше начать это ради брака делать, чем развалив брак. То есть как бы из-за того, что типа, ну а что уже делать-то? Ну, раз несчастный, значит, буду философом. Все развалил, теперь буду философом. Лучше философом быть в процессе, чтобы стать счастливым философом. Я за альтернативу. У меня так устроена природа, видимо, что я ужасно люблю синтезировать. Мне хочется всегда задать вопрос, нельзя ли стать счастливым философом? Можно, если стараться духовно совершенствоваться, не развали, не допуская развала брака. Итак, знание о том, чем болеет брак, всегда связано с тем, чем болеет человек, каждый из участников. И главная болезнь наша, которую мы имеем, эта болезнь называется как? На букву «Э», первая «Э», последняя «М», всего 6 букв. Эгоизм. Неспособность признать, что в этом мире кто-то может иметь свой взгляд и свои желания, и свой образ мысли, свою природу. Это молитва, что я не... У каждых молитв святого из священных писаний, из вет, где все живые существа имеют совершенно свое настроение и свою ментальность. Каждое живое существо, каждый человек имеет свое настроение, свою ментальность. И я не склонен, говорит этот святой, никого осуждать и никого прославлять. Хвалить тоже никого не буду. Я просто надеюсь, что все, в конце концов, придут к общей гармонии с общим планом Господа. То есть, строя личную гармонию в браке, они поймут, что без того, чтобы включить эту маленькую гармонию, внутреннюю гармонию, включить в общий план, в общую гармонию, не будет благополучия и успеха. Так он, такую надежду он выражает. Итак, эгоизм проявляется главным образом в браке. Как он проявляется? У мужчины проявляется в форме, где этот мир... И эта женщина в том числе, этот весь мир, но эта женщина тем более, потому что она моя жена, предназначена для моего наслаждения. Я Бог, как бы такой эгоизм. Что здесь, в принципе, наслаждаюсь я. Я Бог. Склонна считать себя Богом. Многие мужчины пожмут плечами и скажут, ну, как бы у меня не было такой идеи считать себя Богом, мне как-то в голову такое не приходило. Русские говорят, совсем уже, зашел далеко, считает себя пуп земли, он думает, что он пуп земли. Вот это ментальность пуп земли называется. То есть, если я взял эту женщину, жены, все, я тут буду решать, как, короче, мы наслаждаемся, как мы работаем, как мы чего. Это мой проект. У женщины проявляется эгоизм как неудовлетворенность, то есть желание еще одного, желание лучше мужчину найти. Как бы эгоизм проявляется в том, что не остановиться в поиске лучшего мужчины, еще лучшего мужчины. На самом деле, за этими двумя причинами стоит глубокий духовный смысл, как бы, там есть эзотерические объяснения, то, что мужчина действительно в жизни женщины действительно выступает как проявление Бога, как воплощение Бога. Веды говорят о том, что в мире существует два вида воплощения Бога. Первый называется свамша. Это те формы, в которых Бог приходит на землю. Периодически. Второй называется випхинамша. Маленькие его воплощения. И они живут рядом с вами, говорят Писания. Бог воплощается в форме матери, раз. В форме отца, два. В форме близких, три. В форме мужа, в форме детей, в форме начальника, в форме соседей. У него нет проблем. Он проявляет себя во всех этих формах. Это не значит, что эти люди лишены качеств личности, они как бы являются только какими-то марионетками, да? Они личностные. Но Господь действует совершенно по своему плану через этих людей. Випхинамша. Поэтому одно из проявлений Бога в жизни женщины, покровительство ее, защиты ее, чистоты ее, является муж. Так изначально. Но если мужчина, он забывает, что он инструмент и считает, что он инструмент в руках Бога и считает, что он есть сам Бог, той или иной степени, что он праве решать судьбу этой женщины. Такое дано право. Женщина начинает искать лучшего мужчину. Когда у нее такие тенденции проявляются, он начинает искать лучшего мужчину. По сути, она как бы тоже духовный смысл за этим стоит. Она говорит, нет-нет, это какая-то подделка. Меня дурачит. Кто-то говорит, что он Бог или ведет себя как Бог. Но я понимаю, что дурачит, должна найти лучше Бога. По сути, поиск полного покровительства. То есть, на самом деле, за этой тенденцией, как бы, которая выглядит как ну, можно сказать, как блуд, как разврат. Новый мужчина, еще мужчина, еще мужчина. Лежит духовная причина найти самого совершенного мужчину. Не в сексуальном плане, самого совершенного, там, самой лучшей потенции, там, что-нибудь. А именно в смысле полного покровительства, полной защиты, который был, первое, который был лучше всего бы меня понимал. И тут, боюсь, что мужчины проиграли. Потому что есть одно живое существо, которое понимает нас на протяжении миллионов жизней. Мы проиграли уже это. Мужчины должны принять. Мы проиграли этой личности. Потому что он, женщина, живущая рядом с нами, знает на протяжении миллионов жизней. На протяжении сотен и тысяч воплощений. Знает ее историю от и до. Так как он ее понимает, не может понять никто. Поэтому все, что я могу делать, просто желать ей счастья и молиться о том, чтобы мне было из сердца открыто понимание мистическим образом. Брак – мистическая вещь. Понять женщину – это все равно, что разгадать великие тайны Вселенной. То есть, как прочитать гороскоп, там, например. Астролог читает гороскоп. Это большая мистика. Или человек читает руку, смотрит на руку линии жизни и объясняет вам события прошлого, настоящего и будущего. Поэтому мужчина обращается к Господу с молитвой, чтобы тот, зная жизнь, все воплощения, все страдания, все проблемы, все импринты в сердце женщины, из-за которых она ведет себя таким или другим образом, который ему совершенно непонятен, чтобы он ему дал какое-то мистическое понимание, как откровение, почему она так себя ведет. Или, по крайней мере, помешал ему делать выводы. Если он не хочет откровения, он должен молить Бога о том, чтобы он помешал сделать ему выводы о том, что за человек рядом со мной живет. Выводы – это значит, что вы получили знание, что вашего знания достаточно, чтобы повесить ярлык какой-то на человека. Да, то есть выводы. Мы делаем выводы друг о друге. Итак, это склонность считать себя Богом проявляется в безответственности. Потому, на самом деле, оказывается, мужчина считает, что он уже самое большое счастье. Склонность считать себя Богом проявляется в том, что замуж взял, должна быть счастлива, все, сиди, молчи. Должна просто вообще, просто не знаю, ладошки хлопать, плакать на груди с счастливыми слезами только за то, что взял тебя в жены, все. И оставь мне покой. Деньги приношу, то есть как бы то, что надо делаю, там супружеский долг, такая формулировка есть, супружеский долг исполняю. Такая глупая формулировка, да, то есть. Исполняю супружеский долг, то есть он по-своему понимает его, как он исполняет, как он надо исполнять. Вот. И деньги приношу. Все, оставьте меня в покое. Потому что и так должна быть счастлива. Я пришел, я воплотился. Воплощение Бога. У женщины это качество проявлено, качество эгоизма проявлено в мужчине, как нежелание принимать ответственность за женщину. А в женщине, но это же качество сразу же проявляется. Как? Как непослушание. То есть он не хочет следовать ему. Непослушание надо понимать практично. То есть мы думаем, ну что такое за послушание? Ну как я себя, вот я слушаю. Женщины, представьте, как вы слушаетесь. Такие сели, руки положили так, но парень такая. Муж. Можно муж, я вот это? Да? Так? Нет, просто послушание проявляется в том, что женщина советуется во всем. Она, какая бы идея в голову ни пришла, у нее нет такого, никогда не появляется мысли о том, что это самая блестящая идея, что ее не надо ни с кем обсуждать. Она очень, очень совершенна, нет смысла ее обсуждать. Она блестящая. То есть, и он в этом ничего, тем более, что он в этом все равно ничего не понимает. Все равно в этом ничего не понимает, поэтому нечего с ним обсуждать особенно. Поэтому идея, что я как бы сама не дура, идея сама не дура, типа, да, она заставляет женщину строить самостоятельные планы, что является само по себе уже одним из факторов неверности. Тяжелая лекция, одна из тяжелых лекций доктора, те, кто слушал, знает. Он сам выражал свои соболезнования всем, кто присутствовал на ней. Да? Лекция о верности. Оказывается, идея, что сама не дура, идея, что строить какие-то планы, не советовать с мужем, является уже признаком неверности, то есть то, что разрушает брак. Итак, брак разрушается в две фазы. Обязательно это надо знать. Обязательно надо знать. Надо себе это напоминать. Надо повесить это на стенке. В ванной комнате над зеркалом, когда бреешься мужчинам. То есть первая фаза. Все выглядит благополучно. И нет никакого смысла прилагать какие-то сверхусилия. И так должна быть счастлива. Я же в жены взял ее, и все. Нормально. Деньги приношу. В первой фазе все выглядит благополучно, но только в первой фазе можно сохранить и укрепить брак. Во второй фазе очевидно, что брак разваливается. Очевидно, уже понятно, что что-то надо делать. Но практически никакие меры не помогают. Такие грубые меры, просто резко что-то начать делать, рассчитывая, что будет быстрый результат, нельзя. Пример чистка зубов. Пока зубы не болят, кажется, что нет никакой необходимости их чистить. Но когда уже надо вырывать половину пропломбировать, а оставшееся протезировать, то можно чистить с утра до вечера. Можно самую лучшую пасту купить. Двумя щетками с двух сторон. И с моторчиком еще одну к стенке прислонить, вставить в рот. Вот так вот. Две, еще третья крутит. Эффект нулевой. Все равно половину вырывать, половину пломбировать, половину надо протезировать. Ну, то есть там... Понимаете? Пример понятен, да? Что теми же мерами, которыми можно было в первой фазе улучшить отношения, во второй бесполезно действовать. Нужны другие меры. И как говорят медики в этом смысле, любая профилактика что? Дешевле, чем лечение. Факт. Это факт. В браке это факт. Поэтому первое, что надо избавиться от идеи, что брак может существовать сам по себе. Что как бы, ну классно. У нас и так все классно. Все в порядке, ничего не надо делать. Все уже сложилось, все тряслось, все бедово. Тенденция отношений в материальном мире. Главная тенденция. Сила гравитации. Материальный мир так влияет. К чему? К тому, что отношения ухудшаются автоматически. Ничего не надо делать, чтобы они ухудшились. Надо просто жить, никак не поддерживая их. Не делая никакой вклад в развитие доверия, поддержание друг друга. Воодушевление друг друга, заботы о друг друга. Просто надо ничего не делать или оставить все на прежнем уровне. Просто. Апгрейд. Вам известен такой термин? Апгрейд. Так, компьютерный термин. Совершенствование компьютерных систем. Постоянное насыщение новыми программами, новыми блоками, новыми. Апгрейд. Иначе нужно делать апгрейд. Компьютер надо совершенствовать. Он не вытягивает современные информативные возможности. Вот у меня компьютер, смотрите. Он не очень апгрейд. Я ему апгрейд сделал. Я руками монитор держу, потому что он отвалится. Чтобы быть похожим на доктора, я взял компьютер. Солидно. Вот, по компьютеру. Но поскольку апгрейд не делался с 93-го года, приходится подпереть чем-нибудь, вазочкой или чем-нибудь. Он развалится, если я не буду такой апгрейд делать. Потом брак, он вот тоже бывает такой. Вот сидишь и так держишь двумя руками. Значит, все отвалится. Поэтому апгрейд это означает, что время имеет тенденцию все разрушать. Шастра говорится, что мритю сарвахарам махам, я есть всеразрушающая смерть. То есть это о времени говорится. Время влияет таким образом, что оно разрушает любые отношения. Если вы не будете вытирать пыль, все зарастет пылью. Если вы не будете заботиться о своем теле, оно придет в очень неблаговидный, то есть как бы непривлекательный вид приобретет, правильно? Если за машиной не ухаживать. То есть вы все знаете это обычное дело. Но почему-то мы считаем, что брак может существовать сам собой. Как-то так почему-то получается. Чаще всего потому, что мы как раз про пыль помним, про машину помним и даже про зубы помним, а про брак нет. А куда он денется? Че он? Муж уже мой? Че он? Замуж не все. Итак, первое, что появляется, то есть первая самая большая угроза, это то, что женщина не разделяет цели мужчины. Две причины есть, по которым она не разделяет. Первое. У мужчины нет целей просто никаких. Вот и все. Его цель просто заняться с ней сексом в удобное время. Можно даже не в удобное, если очень хочется. Вот. Дать ей за это денег и опять выполнить супружеский долг. Да? Когда очень захотелось. И это считается целью семейной жизни. В умах многих людей. Целых стран даже. Это первый вариант. У мужчины нет цели просто. Поэтому женщина ищет другого мужчину, мужчину с целью. Пусть тоже бредовый, ерундовый, но хоть чуть-чуть более осмысленный, чем у моего мужа. Вторая, Это когда она просто не имеет качеств, чтобы следовать за мужчиной, то есть у нее нету такого ресурса верности, преданности. То есть как бы в одном случае виноват мужчина, то, что он сам не поставил цели, чтобы куда-то за собой вести женщину. Второе, когда она неведома. В этом смысле существует две категории ложных мужей. Ложен, как бы, не истинный муж, не настоящий муж. Первый – это тот, который никуда не ведет женщину, потому что цель мужчины – привести женщину к пониманию счастья. Первый, который не ведет к пониманию счастья, который просто ее ведет в спальню периодически, регулярно, водит туда. Потом водит на аборты. Ну или просто посылает, деньги дает, посылает. Это ложные мужья. Вторая категория ложных мужей – это те, которые ведут женщин, которые не хотят вестись совсем. Им до лампочки цели мужчины. То есть он совершенно не хочет их принимать. В первом и во втором случае мужчина не выполняет свой долг. То есть в первом и втором случае брак обречен на развал. Потому что в первом случае мужчина не ведет, во втором она не ведется. Поэтому секрет совместимости в браке состоит, главный, самый большой секрет, не в том, чтобы там как бы сексуально были удовлетворены друг другом. Это важно, но это не самое важное. А в том, чтобы женщине нравились цели мужчины. Во-первых, первое, чтобы они были у мужчины. Второе, чтобы они нравились женщине, эти цели. Должна разделять их. Будь это служение Богу, будь это служение обществу, будь это желание воспитать детей, да, которые бы служили обществу или служили Богу. Да, то есть, неважно. Воспитание детей, если оно как бы замкнуто, кажется, воспитание детей, это внутри самой системы, вроде бы это не должно быть. Но если цель родителей вырастить достойных членов общества, которые способны трудиться для счастья других и желать счастья другим, быть настоящими леди-джентльменами, или чтобы эти люди вышли в более высокий уровень, чтобы они служили Богу, это уже не будет внутренняя цель. Воспитание детей тогда перестает быть эгоистической целью, эгоистической амбицией, да, как бы, супругов. Цель не должна находиться внутри самой семьи. Это самый большой секрет. Как она может находиться внутри самой семьи, вы думаете? А я воспитываю детей, чтобы потом было кому кружку дать, там, воды, корку хлеба, на самом деле, рассчитываем на большее, конечно. Да. Чтобы он, еще воспитываем так, чтобы в ту секцию, в которую я не мог ходить, чтобы он ходил. Чтобы в том, на чем я не могла играть, чтобы она играла. Да? То есть как бы фактически просто дублируете то, что не урвали от жизни сами, не получили. Пытаемся через детей получить это. Надо быть осторожным с этим. Это коварный вид служения. Как бы. Якобы служится детям, на самом деле служится себе. И кажется, что вы ребенка готовите в общество, но готовите по своей схеме. То есть как бы мы хотели наслаждаться в обществе и обществом. Мы говорим, я бы хотел, чтобы общество мне хлопало в ладоши после концерта для фортепиано. Поэтому ты, болван, будешь ходить к учителю музыки и будешь играть концерты Листа. Все, и подзатыльник на дорогу. Такое воспитание может быть. То есть наши амбиции не реализованы, пытаемся в новых условиях реализовать через детей. То, что могут дети сейчас, нам и не снилось, ну, по многим параметрам, нам и не снилось, да, 20, там, 30, кому сколько лет назад. И мы пытаемся навязать им эти вещи сейчас. Да ты пойми, у нас сейчас такие возможности открыты, путешествовать, можно деньги зарабатывать, можно то, можно все. Но это наши амбиции говорят. Это 12-летний, 15-летний, 17-летний подросток наш говорит, которому говорит, ух ты, только деньги давай, куда хочешь, чего хочешь. Такие технологии, такие путешествия, такие поездки, такие возможности. Поэтому надо быть осторожным с этим. Цель нечаянно может замкнуться на семью, и тогда семья начинает распадаться. Итак, если в мужчине сформировались этапы, это очень важно, эти ступеньки просто заучить наизусть. Очень важно заучить наизусть. Потому что это главная процедура, процесс лечения брака проходит вот в этом ключе. Итак, вы чувствуете, что мужчина чувствует, что у него нет никакой цели. Или он чувствует, что женщина не слушается. Значит, он должен задать себе вопрос. То есть, либо цели, к которым он идет неправильно. Идет в одиночку, то есть как бы не ведет ничего ее, понимаете? Если она не хочет идти, может получиться, что есть та третья причина. Он туда ломанулся в одиночку. Он забыл, что он взял с собой запасы попутным грузом. Такое было раньше, на дорогах стоял знак. Запасись попутным грузом на междугородных линиях, да? забыл, что он запасся попутным грузом, в смысле, как бы взял еще ответственность за одну жизнь. И такое все, короче, отречение. Я прочитал, я веды узнал. Семья – это темный колодец. Жена – это воплощение иллюзии с руками лианами, которая тянет меня в этот темный колодец. Я понял это, и сейчас я занят наукой самосознания. И встаю в 5 утра, и пошли вы все к черту. Вот моя программа. И ложусь в 9, и мне до лампочки. Провалитесь пропадом, мясоеды, деграданты. Вот такая может быть концепция. Открываем кастрюлю, плюем туда и закрываем, проповедуя вегетарианство, да, тоже на практике. Поэтому это третий как бы тип. Мужчина забыл, что он практику, как бы, что он не монах, что по статусу уже у него есть люди, которых все равно надо вести. И придется сложнее вести, потому что, как бы, если ты даже на велосипеде едешь один, это одна техника, с кого-то посадил на багажник, сложнее гораздо, велосипед начинает вот так вот носить. Кто возил на багажнике в детстве? Вот так вот, смотришь, в столб режешься. Гораздо больше, сильнее педали крутить надо, чтобы доехать туда, куда хочешь. Но уже посадил ведь. Ничего не поделаешь. Поэтому это третий тип. Одиночная практика, непонимание того, что ты не можешь, ты уже поздно монахом прикидываться. Итак, женщина не способна советоваться, не может себя открывать мужу. То есть, как бы, не то, что открывать, она не может принять его авторитет, авторитет последнего решения, последнее слово за ним. Если женщина так себя ведет, мужчина сразу снимает с себя ответственность. Вот просто он внутренне не чувствует желания заботиться. Женщина не склонна советоваться, мужчина не склонна заботиться. Советоваться означает верить в него, что он даст правильный совет, верно? Даже если он 50 раз дал неправильный. Продолжает упрямо верить, что он наконец-то поймет, что у него нет ресурсов давать правильный совет и найдет себе источник знания, наставника, опыта, чего угодно, чтобы дать однажды правильный. И ответственность выражается в том, жена говорит, как мне сделать, так или так? Он говорит, так. Она говорит, иди-ка сюда. Он приходит, говорит, смотри, что получилось. Он, боже мой, ну ладно, иди, ложись, я разберусь, я разгребу. Такая схема. Ответственность – это что женщина советуется, он говорит, как надо делать. Он делает, и когда она говорит, ну смотри, что получилось. Он говорит, ладно, ложись, я буду до утра разгребать. Была притча такая одна, всю историю я не помню, когда духовный учитель показывал своему ученику, наставник показывал, как, что такое верность жена. Своей жене сказал, жена, иди сюда. Она пришла, возьми глину. Она взяла глину, принеси глину, она принесла. Говорит, возьми все масло, которое у нас есть, самый большой капитал в семье, ведическое масло топленое. Смешай с глиной, она смешала. Напеки печенье. Пошла, напекла. Принесла, вот. Говорит, выброси теперь их все. Она выбросила. Там продолжение есть. Человек посмотрел, думает, так, я со своей женой так же сделаю. Пришел домой, это о ложном муже номер два. Он говорит, жена из комнаты, иди к черту. Говорит, принеси глину, сам принеси. Смешай с маслом. Ты что, спятил? Два типа жен. Ну, она не выбросила, она все-таки напекла как-то с горем пополам печенье, одела ему на голову все это, противень весь. Все, и они жили счастливы долго и умерли в один день. То есть это притча о том, что два типа женщин, что совершенно надо быть, надо как бы не ожидать слишком много. Если у вас не та, которая склонна слушаться. Ну, обычно эту станцию мы проехали. Брак начинается с того, что мы уже пропустили. Да? Как у Жванецкого, да, извините, как это будет по-русски, туда-сюда, мы уже проехали. Ну, слышали такое, да? Он говорит, ой, мы уже проехали там, Ригу пародировал, как бы, как в Риге происходит. Не знаю, так происходит или нет, но мы эту станцию обычно проезжаем. Почему? В семьях нет такого стандарта. Матери не советуются во всем супругам. Нету этого стандарта послушания. Нет, у нас унисекс, воспитание. Союз рабочего и крестьянки. Одной молот, другому серп. Все, разберемся. Ты со своим молотом не умничай, у меня свой серп есть. Все. Ну, примерно, вам понятно, да я так кратце просто. Сама не дура, у меня все-таки университетское образование. Поэтому проезжаем. Но следующая станция, можно еще, как бы уже из окна вывалились. Как бы брак уже вываливается из окна в первый день уже бракосочетания. Уже послушание. Уже она диктует, как гостей там будет, что, как это. Да ты чего, я так вообще не пойду. да это ты, я лучше знаю, да ты вообще, ты что, ты первый раз это делаешь, то есть откуда ты знаешь, мне умные люди подсказали, как бы в день свадьбы даже, может быть, это проявится уже. Поэтому брак, он уже вывалился из окна, но есть шанс, что он подтяжками зацепится за нижний этаж. То есть я вам показываю сейчас падение с седьмого этажа, как минимум, да, седьмого. Падение брака с седьмого этажа, болезнь такая. Он вываливается в день свадьбы, в том, что мужчина склонен считать себя, что он вообще осчастливил, ее сил больше нет, да, что он самый классный, никуда она не денется с подводной лодки, теперь же это брак, так-то или иначе, можно не заботиться. То есть ухаживать надо было до, там, дети на руках буду носить, туда-сюда. Вот, теперь уже она моя жена, уже неинтересно заботиться, поэтому как бы все. И она тоже начинает фиги в кармане держать. Поэтому чаще всего это происходит из-за того, что нет импринтов, которые бы были бы в культуре, в традиции, в семье. Но зацепившись за подтяжками за нижний, следующий балкон нижнего этажа. Что это за балкон? И как с него нечаянно можно сорваться? Это балкон называется искренность. Искренность женщины и доверие мужчины. Если женщина при этом, она может быть не слушается, но она сама ему рассказывает о том, почему она не слушается. Она говорит, ну понимаешь, как-то совсем не хотел тебя слушаться и советоваться не хотел. Вот я сделал так, все сделал по-своему, прости меня, пожалуйста. Он говорит, ну ты уже десятый раз сделала по-своему. Ну, я по-другому не умею. Ну ладно, говорит, хорошо, хоть ты не скрыл, а то бы там надумал что-нибудь своего, почему-то так сделала. Он говорит, просто хотелось тебе как бы вот наперекор сделать и все. Представляете? Может быть такое, или я придумаю? Могут так женщины говорить или нет? Честно тебе скажу, просто наперекор тебе захотелось сделать. Вот такое, а мне что-то я по-другому не умею как-то, захотелось тебе просто фигу показать. Что тоже я как бы, ну тоже как бы не дурочка какая-то. Чтоб ты не смотрел на меня, как не знаю там. Открыта, она открыта, даже в свое непослушание она открыта. То есть, если женщина открыта, а мужчина становится, в мужчине проявляется открытость как доверие, открытость женщины как доверие и верность. Женщина, которая объясняет все свои движения, ума и своих поступков, мотивации своей, объясняет мужчине. При правильных обстоятельствах, говорится, правильным тоном, да, правильном настроении, это самое важное. Мы разбирали с вами, что такое правильная речь, да? Помните? Какие три условия надо соблюсти, чтобы мужчине не померещилось, что что-то не так? Три слова ключевых. Вместе, одним. Надо проговорить одним словом целым. Давайте, 3-4. Свободен такой, как есть. А? Нужен свободен такой, как есть. Свободен нужен такой, как есть. Нормально? Одним словом, то есть эти три условия должны быть соблюдены, когда женщина говорит, открывается мужчине. Самое лучшее средство, чтобы не показалось, что его не принимают таким, как есть, или что он не свободен, когда женщина берет удар на себя, она упрекает себя. Говорит, вот я такая, такой характер у меня, кошмар. Как тебе со мной трудно? Такие волшебные фразы такие, серьезно. Я отгоржусь тобой. Смотри, еще разговор начинается. Ну сделала, уже сделала, все, опять в очередной раз фига в кармане показала, сделала по-своему, ничего не посоветовалась. Все по-своему сделал, вот упрямо. Нет. Говорит, слушай, как тебе? Ну, он как бы не заметил, подулся там, походил, побубнил, чего-то там позлился. Не надо, в этот момент, может быть, не стоит выяснять отношения. Хорошая обстановка, все спокойно. Поужинал, хорошее настроение. Садится, учились, говорит, как я тобой горжусь, все-таки сильно горжусь очень. А что такое? Подвох какой-то. У меня же паранойя свой мужчина. Так, что такое? Что-то сейчас отзадачит, наверное, сказать. Ты у меня такой-такой, поэтому сделай-ка вот это. Поэтому дай-ка тебя нагружу. Он насторожился, мужчина настораживается. Говорит, нет, я вот думаю, как все-таки столько лет ты терпишь все мои эти выходки? Он говорит, какие выходки? Я вот опять все по-своему сделал. Он говорит, что? Ну вот это. Он говорит, а это? Да ладно, я уже забыл. И брак может существовать вот на этих подтяжках. Знаете анекдот? Да? Человек вывалился, подтяжками зацепился за балкон нижнего этажа. Брак может существовать успешно, если подтяжки крепкие, висеть на, не сорваться с этого балкона шестого этажа. Да. Она открыта все равно. Вот все время себя упрекает. Делает по-своему все время. И все время упрекает себя и извиняется. Говорит, ну не знаю, может быть. Когда-нибудь исправлюсь, ну что-то уже столько лет безнадежно, по-моему. Поэтому, ну что, может, прости. Женщины Прости, женщина может говорить прости. Это женское прости означает мне не все равно, как ты себя чувствуешь. Там особенный смысл, надо различать. Это надо знать, чтобы понимать, почему мужчина не просит прощения. Женщина просит прощения в смысле мне не все равно, как ты себя чувствуешь. Мужчина просит только когда я что-то сделал не так, у него такой. Или я больше не буду в этом ключе. Я совершил ошибку, поэтому я исправлюсь. И если он не совершил ошибку, он не склонен просить прощения. А женщине нужно прощение, чтобы просить у нее нужно прощение, чтобы она просто чувствовала, что мужчине не все равно, как она себя чувствует. Надо различать, что два типа просить прощения есть, по-женски и по-мужски. Поэтому мужчина не теряет свое достоинство, если он просит по-женски. То есть он говорит, прости, пожалуйста, я ничего не понял тут. И, наверное, еще 10 раз так же сделаю. То есть это противоречит мужской концепции прощения. Простите, значит, больше никогда так не сделаю. Это обет. Но в отношении к женщинам должен в том числе просить прощения в контексте «мне не все равно, что ты чувствуешь». Вот я ничего не могу изменить, но прошу прощения, потому что, ну как, сострадаю тебе, соболезную. Да. Намучилась тоже со мной. Итак, если женщина открыта, мужчина свободен от агрессивности, то есть ревность. Если женщина скрытна, как только в женщине увеличится тенденция скрытничать, неважно какие мотивы, совершенно неважно, что бы она ни скрывала. Физиологические нюансы своего состояния, финансовое положение семейного бюджета, расколотый любимый диск мужа, там CD-диск, обязанности женщины. Поцарапала диск любимый мужчины, обязанности женщины, у него любимый диск. Она поцарапала. Он говорит, что ты мои вещи берешь? Я твои обязанности мужчины слушаю, что ли? Я ж твои обязанности мужчины не слушаю. Ты чего мои обязанности женщины слушаешь? Поцарапала мне. Поэтому если женщина не скрытничает ни по какому поводу, мужчина свободен от ревности. Агрессивность – это обратная сторона скрытности женщины. Если женщина озабочена тем, что мужчина очень агрессивен, точно, поверьте ведом. Причина главная одна. Много лет скрытничала. Папе это не скажем. Папе этого говорить не надо. Да? То есть не только сама скрытничала, дети вовлекаются в это. Ну, папе, конечно, этого не говори, не надо. Год, два, три. Мужчина проявляется агрессивность абсолютно странной природы. Почти на грани психического расстройства может появиться. Женщина удивлена, почему такое недовольство, почему он все раздражается, почему его все бесит. Конечно, для этого могут быть другие причины, но всегда старайтесь искать. Агрессивность мужчины, агрессивность проявляется в том, что первое, он ревнует ее. Но бывает, что женщина говорит, куда уже ревновать, 50 лет в браке, кому ты меня ревнуешь-то там. Но он все равно агрессивен, да? Бывает, ревность не знает предела, нет особенно логики и разума. Но бывает, что эта агрессивность просто с тем, что мужчина становится непроницателен к чувствам женщины, просто непроницателен. Все, тупеет, он тупеет. От скрытности женщины он тупеет. И не хочет утончаться, не хочет быть проницательным. Если она что-то ему говорит, он говорит, когда мне надо будет узнать твое мнение, я об этом спрошу. Все, сейчас мы делаем так. Он как это называется, волюнтаризм, да, такой есть? Да? То есть в нем диктаторские замашки появляются из-за скрытности. Нет, мы будем делать так. Все. И мужчине все кажется, когда женщина может скрывать информацию, но не может скрывать состояние. В любом случае. Поэтому, если она входит в какое-то состояние, ей плохо, или она чем-то недовольна, но она никак это не комментирует, считая, что это не для него разговор, он приделает этому свой комментарий. И скажет, все, хватит здесь кривляться, сидишь, дуешься, все, одевайся, пошли. Понимаете? Хотя она не дуется на него, может быть, у нее просто это связано с каким-то ее физическим состоянием, может быть. Или каким-то опытом общения с кем-то, не знаю, на работе где-то, да? Но он не проницателен становится. Он становится агрессивным. Агрессивность, напористая агрессивность, смешанная с ревностью, диктат. Поэтому на этой ступени отношения становятся довольно тяжелыми. Потому что мужчина перестает быть тем приятным джентльменом, кавалером, ухажером, как назвать еще, да, который спрашивает, как ты, что ты, что ты такая грустная, то есть опять еще. Ничего не спрашивает, он просто говорит, что надо делать, и все. У него синдром прапорщика называется. Будем копать отсюда и до обеда. Все, копаем отсюда и до обеда. Да, или там три зеленых свистка должны быть. Есть много шуток на этот счет. То есть у него синдром солдафона, как бы. В доме начинает процветать солдафония. Муж диктует. Да? Если я захочу знать твое мнение, я тебе сообщу. Сейчас мы едем к Смирновым в гости. Все. У Сергея день рождения. Все. Меня не волнует. Ты одеваешься, я тебя жду в машине через 15 минут. Все. Как в армии. Прихожу, удивляюсь. В армии есть такие вещи. Прихожу, удивляюсь. Все чисто. Все. Меня не волнует ничего. Не дай Бог. Поэтому побороть агрессивность мужчины можно только полной открытостью. Открытость сопровождается всегда энергией детскости. Открытость есть способ предания полной беззащитности. Ну, конечно, как же открываться-то мы кому можем? Только те, кому меньше всего боимся, правильно? Значит, тех, кого мы считаем сильным. Поэтому, если женщина скрытничает, значит, она боится. Если боится, то он будет вести себя так, как будто бы он тот, кого надо бояться. Это логика, просто простая логика. Поэтому скрытность вызывает агрессивность. Помните две вещи. То, что умолчала женщина, неважно, чего это касается. Конечно, правильная форма, разумеется, правильная форма. Не обязательно, что всегда она должна сказать. Она может попросить кого-то из, например, молодая женщина, кого-то из старших родственниц, да, там, скажем, мать. Если хорошие отношения установлены с матерью мужа, она может попросить, как бы, объяснить ситуацию матери. Может быть, ей. Может, она просто стесняется. Это богатство женщины считается. Веды говорят, самое большое приданное девушке – это стыдливость. Если женщина краснеет, ее надо немедленно брать в жены. Кали-югу так. Если она умеет краснеть, можно все сымитировать. Можно сымитировать улыбку застенчивую, глаза опустить. Можно сымитировать слезы. Артисты умеют. Кто знает... Артист, народного артиста с нормальным давлением, который умеет имитировать стыдливость, красноту или артистку. Нет, таких нет. Невозможно. Система Немировича Данченко не знает, ни там не рассматривается это. Это связано с поднятием энергии просто. Энергия поднимается вверх. Потому что человек может краснеть, но он краснеет на разных уровнях. В большинстве случаев это не видно. Только у очень чистого человека у него краснение происходит здесь. Спартанцев, которые соблюдали целибат, весь мир до сих пор знает здоровых мужиков, воинов. Целые государства завоевывались одним махом. Полностью просто. Одним ударом. Их молодые ребята, бойцы, считались самыми стыдливыми вообще во всем Средиземноморье, вообще во всей истории античного мира. Чуть что в краску сразу. Чуть что, сразу в краску. Представляете? Солдат, боец, все. Чуть что, в краску. Что такое? Энергия высоко поднята просто. Энергия поднята высоко. Чистота есть. Поэтому если мужчина краснеет, значит он соблюдает целибат. Значит он регулируем в своей жизни. Сексуальной. Женщина, значит чиста. Сымитировать невозможно. Невозможно. Слезы можно. Улыбку. Все что угодно. Много артистических талантов. Подарено Господом женщине, но это не подделывается. Попробуйте, если есть виртуозы, пожалуйста, прошу на сцену, предварительно замерим давление, это важно. Может, совсем не потому краснеете. Если давление нормальное, не гипертоник, тогда можете продемонстрировать. Боюсь, что нет таких примеров. Такого шоу невозможно устроить. Поэтому женщина может быть стыдлива, и поэтому по этой причине не способна открыться. Но как-то должна быть. Должна написать письмо мужу. Послать СМС. Не может прямым, должна открыться через письмо или через СМС. Никто не думает, об этом все забыли. Он говорит, ну так я ему не могу сказать. Так не можешь, напиши. Поэтому если женщина видит... Женщина может опасаться того, что реакция на открытость мужчины может быть агрессивной просто потому, что он к такому не привык, он не видел такого, это проблема. Многие женщины хотели бы открываться, но, во-первых, их напугали еще в детстве, когда они хотели рассказать что-нибудь очень такое сокровенное, там какой-то влюбленности, и мама принесла книжку о сексуальном воспитании и половых извращениях и прочитала ее вслух от корки до корки. После чего делиться с мамой тайными откровениями души расхотелось раз и навсегда, впрочем, как и с остальными. Но если с кем-то, то уже осторожно. Поэтому, чтобы мужчина... Ну да что, совсем чукнул, что ты мне письма пишешь? Нормально ты, нет, что ты мне письма пишешь? Я же здесь в квартире с тобой в одной. Как бы опасение, что ее не поймут, на ней будут смеяться, как бы дурой выставят. Дурой выставят, как бы. Агрессивность мужчины, она в насмешке тоже проявляется. Насмехаться, то есть такой вид агрессии мужской, насмехаться, выставлять дурой, как бы, глупой. Не та глупость, когда он такой покровительственный, да, такой, ты моя маленькая, глупенькая, там, с лаской, заботой, а такая, вообще тебе в голову придет что-нибудь такое, не знаю, письма мне писать, дожили уже. Что ты мне сказать не можешь, что ли? Не может, значит, вот так? Да. Поэтому мужчине талант его просто воспринимать информацию без комментариев, без реакции, это великий талант, это главное проявление неагрессивности. Не делать выводы, называется. Да, тоже. Без комментариев воспринимать информацию. Если непонятна манера поведения женщины, потому что бывает, что он до того, как она открылась, уже что-нибудь придумал про то, почему она так себя ведет. Чаще всего в параноическом припадке он уже померещил, что она дуется из-за того, что он опять что-то не так сделал. Чего ты опять дуешься, опять что-то не так, опять чем-то недовольна. Это вообще не связано с ним. Это одна из волшебных фраз женщины. Поверь, это никак не связано с тобой. То есть вот то, что сейчас происходит, это я. Но даже этот текст, что не связан со мной, есть более высокая ступень. Что-то у меня проблемы опять, как бы. Это опять у меня проблемы. Прости, пожалуйста. Опять что-то я как-то со мной, что-то не так. То есть, как бы слова укора, это то, что доктор рассказывал в лекциях. Нам они немножко как бы слова укора, это так, ну как это представить? Сижу на диване, такая, дура я, дура, дурой родилась, дурой помру, да, вы так представляете? Нет. Просто ласково, спокойно женщина говорит, да опять у меня вот. Если у нее нет амбиции доминировать, вот это высшая ступень, доминировать, показать, что я тоже не слабая десятка, что ты сильно не зазнавайся, никто тут тебе следовать не будет. Если у нее нет таких амбиций, ей очень легко себя выставить в таком свете. Один мудрый сказал, я не помню, кому это принадлежит фраза, кто знает, назовите имя. Насколько надо быть мудрой, продолжайте, чтобы выглядеть полной дурой. Речь не идет о том, что просто такой ходить, да? Имбецильную такую фазу войти, знаете, как бы. Речь о том, что женщина как бы укоряет себя, так, ищет прибежище у мужчины, как у более разумного. Да. Хотя во многом, женщине ум 6 раз сильнее, поэтому она во многих вещах во много раз сильнее, да, чем мужчина, понимает и глубже. Но все равно должна дать ему кредит, как бы последнее решение, то есть резолюция должна быть написана. Поэтому застенчивость может помешать женщине сказать прямо. Я вам говорю, пишите письма, да. Их все равно, если этого не будет делать, писать письма придется по другому поводу. Есть такая специальная спасительная методика, мы будем о ней говорить, терапевтические письма. Ничего не сделаешь. Вот, как бы. Когда отношения зашли слишком далеко зашли, это означает, мужчина невыносимо агрессивен. Слово сказал, но его начинает колбасить, начинает скакать, бегать на балкон, курить, говорить, все эти бабские штучки этого и слышал. Ну, то есть, как бы вы это в жизни все слышите. Довольно вульгарно, все безобразно происходит, цинично. И... Стало быть, разговор не получится, понимаете? А что же делать? Тогда писать письма. Поэтому лучше их писать сразу. В той фазе, когда кажется, что этого делать не надо. Помните, в первой фазе, когда отношения могут быть подчинены, кажется, что для этого нет никакой необходимости. Все и так работает. Во второй фазе, когда понятно, что все трещит по швам, хочется поговорить уже, ему все рассказать, открыться, но он скачет просто и его просто крутит, вертит, наизнанку выворачивает. Все, он не восприимчив, он уже, вирус у него там, вирус обиды называется. Уязвленное, самолюбие уязвленное. Поэтому через других людей, письмом, женщина может дать понять о своей ситуации. Может. Вы говорите, я не могу, мой муж не поймет, письмо он не поймет. Не давайте преждевременных, как говорится, оценок. Вы же не знаете, вы же не пробовали. Письмо имеет одну блестящую особенность. На письмо у нас есть одна серьезная проблема. У нас проблема не в том, что мы не знаем, что могут быть сложности в отношениях, или что может быть какой-то тяжелый этап, или что близкого человека может там просто наизнанку выворачивать его собственной природой, или какой-то этап жизни, или просто какое-то состояние ума. Да? Мы боимся другого, что мы не умеем на это реагировать. Мы боимся, что мы отреагируем на это, как всегда. Об этом говорят все психологи, что это очень важно для понимания проблем конфликтов и решения их, что ситуации могут складываться по себе какие угодно, но право реагировать так, как вы хотите, остается за вами. И это абсолютное предательство самого себе, самого себя предательство. Продать эту последнюю свободу, отдать ее, выбросить в мусорник. Реагировать, как я хочу. Муж может вести себя как угодно, и это карма. Это может не регулироваться сильно, это может быть просто карма. Но святым правом вашим, неотъемлемым, является реагировать на это, как вы хотите. Есть такие тренинговые методики, да, когда преподаватель говорит, что бы вы ни произносили сейчас, и в течение следующей недели, до следующего занятия, должны говорить это с улыбкой. Можете сейчас улыбнуться? Нормально, да? Ставьте, вы начальник. Говорите, подчиненный приходит, говорит, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Как дела? Он говорит, прекрасно. У вас как дела? Он говорит, прекрасно. Он говорит, что нового? Мы говорим, нового? Вы уволены. Все, с улыбкой. Он говорит, да. Замечательно, я говорю, да. Вы серьезно совершенно? До свидания. Он говорит, до свидания. Нормально? Ну, в принципе, нормально, симпатично даже, привлекает, правда? Немножко шизофренично выглядит так, да? Чуть? Вот этого мы и боимся, что как бы нас не приписали таким. Вот это уже плохой знак, что вам кажется шизофренично. А на самом деле, если человеку суждено быть уволенным, и это может быть даже не проблема начальника, так сложились обстоятельства, то есть перекосило, набросился весь коллектив, какое-то стечение обстоятельств, вас не поняли, где-то там в чем-то заподозрили, туда-сюда. Судьба сыграла так, что все. Ничего не сделаешь. Но с отношениями можете сделать. Люди, которые расстанутся так, это совсем другая история жизни даже дальше. Если так расстался начальник и подчиненный, представляете? Они их будет смех разбирать. Когда он увидит, когда на следующий, да, уже через месяц уволенный, смотрит, начальник идет. Начальник его увидел, и смех такой. Он вспомнил, как он его увольнял. Да? Встречается, все тут. Пиджачки, галстуки. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Хорошо. У вас прекрасно. Как жена, дети? Все хорошо. Что нового? Вы уволены. Серьезно? Правда, да. Нормально. Вы скажете, невозможно. Но это единственное, в чем у нас свобода. Это то, в чем вы свободны абсолютно. Вы до сих пор не можете поверить, что реагировать на обстоятельства вы до сих пор свободны. Если вы не свободны, в этом никто не виноват, кроме нас самих. Нету духовной практики. Какой? Пожелание всем счастья. И другое, еще одно правило серьезное, пока мы еще не двинулись дальше по этим этажам. Простить, то есть конфликт это всегда мы уязвлены. То есть ссора, болезнь брака это значит что-то, что мы не можем простить. Брак тогда под угрозой, когда ни одна из сторон не может простить. Правильно? Если один хотя бы человек может простить, все будет спасено. Есть правило такое, чтобы создать брак, то есть, чтобы разрушить брак, нужны двое, чтобы восстановить его или спасти его, достаточно одного человека. Это доктор, он многократно это повторял, что достаточно усилий одной стороны, и брак будет восстановлен. Из пепла может быть восстановлен. Следующее правило. Их хорошо напоминать себе время от времени. Что мы гораздо легче вытекающие из этого. Следующее, это как помните в учебнике геометрии. Рисунок, 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 жирным шрифтом теорема. Потом опять объяснение, доказательство, рисунок, упражнение, опять жирным, да? Жирным текстом. Нам гораздо легче прощать того, кого мы не считаем единственным источником счастья. Или с кем у нас не связаны все идеи о нашем счастье. То есть, как бы, или в ком мы меньше зависимы. В своем счастье, от кого вы меньше зависимы в своем счастье, вот так. Понимаете, что это означает? Внутренний ресурс должен быть счастье. То есть, практика самоосознания и женщине, и мужчине помогает понять, счастье находится во мне, супруг не может ни уменьшить его, ни увеличить. Ну, увеличить может, по сути, если я счастлив. Мы говорили, что счастливые супружеские отношения являются только увеличительным стеклом. Если муж блестяще ведет себя по отношению к несчастной женщине, по сути несчастный, как бы она такая несчастная, вот по жизни просто, да, то ее несчастливость увеличивается чувством вины перед этим мужчиной, что сколько бы он ни старался, я все ничего не могу сделать. Мне его противно видеть все равно. Вот это кошмар самый большой. Самый большой кошмар в супружеской жизни. Когда женщина дождалась единственного любимого, неповторимого, заботливого, внимательного, но она чувствует, что она не вытягивает его. Она несчастна. несчастна над тем, что... Знаете, чем несчастна? Секрет. Сейчас замкнется, короткое замыкание будет. Тем, что она жутко боится потерять такого удивительного мужчину. Жутко боится, она напряжена. И она чувствует, что она его обижает всем, что она делает. И от этого она пребывает в глубоком чувстве депрессии. Да? Поэтому мы должны искать автономный источник счастья для того, чтобы дать своим близким людям только увеличить это счастье, как увеличительное стекло. Линза, она с помощью линзы в школе, мальчишки, что с помощью линзы делается в школе? Дырки, правильно. Я думал, сейчас как микроскоп смотрим на клетку лука на уроке биологии. Правильно, дырки прожигаем в спине своего одноклассника. Да? Чтобы он поч... А? Счастье прожигать дырку? В определенной степени. Речь о другом, это пример. Что сама линза не несет потенциала прожигать дырки, правильно? Нужен что? Солнце нужно. Поэтому потенциал, чтобы увеличить что-то, надо сначала что-то иметь. Материальные обстоятельства играют роль линзы. Очень хороший муж только увеличивает те состояния, которые у вас есть. Выпячивает их больше. Да? Женщина, которая очень не имеет веры большой, которая подавлена, депрессивна, которая во всем сомневается, всего боится, под покровительством хорошего мужа будет бояться еще больше. Что ей будет казаться, что вот оно как бы счастье, но я же могу его потерять, вдруг его другая какая-нибудь уведет, или просто что-нибудь там с ним случится. Она начинает вести себя еще более параноично, считая, что с этим ее жизнь закончится. Когда мужчина говорит, я без тебя жить не могу, лучше с ним не связываться. Обычно считается, что это хорошо, правда? То есть как бы он ярко проявляет свои эмоции. Я без тебя жить не могу. Очень плохо, надо сказать. Что ж ты так? Да иди, поучись жить без меня. Да. То есть найди свой источник счастья, чтобы потом прийти, я тебе его увеличу. Я тебе не могу дать счастья, я не источник счастья. Бог источник счастья. Найди его внутри себя, иначе у тебя паранойя начнется. Если ты подумаешь, что я тебе дала счастье, тебе будет весь день мерещиться, что всю жизнь, что тебя кто-то отберет, твой источник счастья, меня. Болезнь, другой мужчина, обстоятельства, командировка, еще что-нибудь. Отношения будут напряжены. Поэтому есть такое, что мы прощаем тех, а значит можем поддержать отношения, от кого мы меньше зависим в своем счастье. Женщина может считать, что счастье в браке связано и должна считать только с одним мужчиной и больше ни с кем. Это очень здоровое состояние. Но считать, что ее счастье связано только с мужчиной, уже опасно. Это при том, что 90% брака, точнее 90% жизни меняется, жизнь женщины меняется в связи с вступлением в брак. Кардинально меняется. Очень определяющий, важный шаг в ее жизни. Но все мое супружеское счастье связано только с одним мужчиной. Но нельзя считать, что все мое счастье связано только с мужчиной. Понимание, минимальное понимание, что я имею духовную природу и отношения, эти духовные отношения внутри меня, они вне всяких категорий. Замужняя, там, бездетная, обдавевшая, такая-сякая. Я имею этот потенциал внутри себя. Брак может сделать его счастливее, если я найду человека, который тоже сам имеет это ощущение счастья внутри. Поэтому практику мы эту делаем. Практику автономности. Если вы начинаете желать счастья, то как вы мне можете что-то пожелать, чего сами не имеете? Значит, имеете. Пожелать это дать. Как же вы мне? Я чувствую, посидел, чувствую счастлив. Надавали вы. Вы говорите, нет, мы не могли дать. Мы такие несчастные, у нас нет счастья. Я говорю, странно, я вот счастливый ушел, как послушал вас. Ухожу счастливый. Вот такая практика. Итак, если вдруг получилась такая трагедия. Многие браки даже эту ступеньку уже пролетели, уже из окна брак вывалился, два этажа пролетел. Значит, женщина уже не слушается мужчину, он не склонен принимать ответственность, считает, что приношу деньги, потенция у меня есть, все в порядке, супружеский долг выполняю. Брак нормальный. Да? 10 минут, полет нормальный. За скрытность у женщины на полную катушку, он начинает ревновать, он агрессивен, он непроницателен, отношения уже напряженные, тяжелые. Далее, следующий этаж. Да? Мужчина контролирует свою жестокость, он не дает хода жестокости и жесткости в обращении с женщиной. Это продолжение просто этого качества агрессивности. А в женщине это качество проявлено как позитивное качество, как свобода от сплетен. Если женщина не сплетничает, мужчина блокируется его жестокость. Она блокируется, представляете? Это одно и то же качество. Она обезвреживается. Как мистер Пропер растворяет самый там заскорузлый камень в сантехнике, да, в рекламе, так и терпение к несплетничанию такое, воздержание от сплетен. Что такое сплетни? Это кто не знает. Как, кто бы охарактеризовал сплетни? Дайте какой-то, давайте словарь Даля толковый сделаем. Не, часто достоверные, да. Просто расставлены акценты. Какая цель, кто знает? Оправдать себя, по сути. То есть, какие мы классные. Идея такая, давай обсудим всех, кто не классные, чтобы прийти к выводу, что мы, в общем-то, довольно классные. Несмотря на то, что тоже у нас все по-свински и по-уродски, но есть где хуже. Там вообще труба. Поэтому у нас еще ничего, нормально. Счастливо живем. Если женщина начинает сплетничать, или у нее есть просто такая привычка, она сложилась еще до брака, она выросла в такой среде, брак сразу вылетает с шестого этажа и проносится со свистом мимо третьего, не цепляясь даже за него. То есть в мужчине сразу развивается жестокость. То есть первое, женщина не слушается, мужчина не выполняет обязанности. Да? Если эти два качества проявились, помните эту методику, да? Это важно очень знать. Дальше может появиться качество, которое в женщине проявляется как скрытность, в мужчине как агрессивность. Простите, одно пропустили. Да, жестокость еще этаж ниже. Извините. Скрытность и агрессивность. Следующий этап. В женщине проявляется лживость. Извините, до начала сплетен. Сделайте поправки в своих схемах. До склонности к сплетням появляется лживость. На практике объясняю, как происходит. Где ты была? Ну, почему-то, где ты каждый понедельник бываешь? С 6 до 8. Ну, почему так поздно с работы приходишь? Чего ты сегодня опять пришла 8:30? У тебя же работа в 6 заканчивается. Почему каждый понедельник? Ну, слушай, ты устал, наверное. Голодный, давай чуть погрею тебе. Ну, можно так продолжать. Скрытность называется, это качество, да? У мужчины растет агрессивность. На 4 понедельник спрашивает, так, слушай, давай на чистоту. Где ты болтаешься каждый понедельник? Давай говори мне, что в чем дело? Без всяких там, да? Но если женщина продолжает скрытничать, то агрессивность его растет до тех пор, пока у нее выбор. Либо стать открытой, зацепиться за 6-й этаж, брак зацепить, не сорваться, взять на себя, как это в сказке было Пушкина, Богу помолясь там и что-то это самое, сказать лекции по семейным отношениям и зажмуриться. А что у тебя в семейных отношениях? Что тебе не нравится? Что тебе не нравятся семейные отношения мои, что ли, с тобой? Куда ты еще ходишь? Что тебя там учат? Ты эти с очкариком, которые, что ли? Доктор себя называет так. То есть она боится, что будет агрессивность, поэтому боится скрытной. Но если она не сделает этот выбор, она должна будет столкнуться с другим выбором. Врать. Без конца скрывать невозможно. Потому что мужчина становится напористым очень сильно. И следующее, подруги была. Что у вас, по понедельникам там сходки, что ли, маевки? По вечерам? Каждый понедельник. Появляется лживость. Самое интересное, в мужчине лживость проявляется как что? Лживость женщины проявляется в нем, если она зашла очень далеко, прогрессирует. Мужчина не блокирует ее, как жадность. Вот это уже проблема. Потому что очень сложно поверить, что мое вранье в нем проявится как жадность. Ему самому трудно поверить. Поверит или не поверит, оно все равно проявится. Какие виды жадности есть? Скажите, большая жадность, безмерная жадность. Да? Маленькая жадность. Маленькая такая. Итак, жадность может быть к деньгам, самое понятное, как бы такая. Ну и так, мы и представили сразу, что все, наврала, денег не дал. Он говорит, так, я тебе больше денег не буду давать, ты там где-то ходишь, непонятно где, на что ты тратишь, я не знаю, на кого и что. На свои давай. Да. Но это более такой примитивный. Второй вид жадности, это когда мужчина не хочет тратить просто силы на то, чтобы зарабатывать деньги. И все, такая жадность второго этапа, как бы, второго уровня. То есть, какой самый лучший способ женщине, требующей не давать деньги? Мужчины. Их просто не зарабатывать. Просто не зарабатывать. Не тратить даже силы, чтобы потом там отбиваться, делать заначки. Да, не знаю, что-то там еще. Объяснять ей почему. Потому что, интересно, он не может объяснить почему. Он не может объяснить, почему оно в это качество. Потому что женщина включила его с помощью лживости. Но он даже не разбирался. Он, кстати, даже поверил. Он говорит, и перестал работать. Где ты была, у подруги? Каждый понедельник? С 6 до 8? Чай пили? Нормально. Лег на диван, газету читает, пультом щелкает. Он говорит, ты чего на работу туда-сюда? А он не хочет, ему жадно. Ему жадно своей жизненной энергии просто. Есть такая категория, мы разбирали, Крипана. Жадина. Какой самый большой вид жадины? Самый ужасный вид жадины. Человек, который проживает жизнь, знает, что каждым днем она укорачивается и ни на кого ее не тратит. Знает, что она фактически улетает в никуда. То есть жизнь пролетает в никуда. То есть ты ничего не сэкономил. Понимаете, какое безумие жадности? Безумие жадности в том, что я для чего-то берегу свою жизнь. Если хочешь быть один, ешь один, то есть здоров, ешь один и в темноте. Для чего-то я это берегу, не понимая, что она не бережется. Понимаете? А что я время буду на какие-то рассказни там слушать или сидеть как дурак, желать счастья? У меня времени нету. А куда ты его истратишь? Да никуда, она просто пройдет. Если вы 15 минут не будете желать каждый день счастья всем, куда денется это время? Вы его куда сделаете? Закатаете в банки? Оно пройдет, просто так пройдет. И чаще всего в пустых разговорах, бесполезных просмотрах каких-то телепередач или в каких-то размышлениях, раздумьях у холодильника. Что бы съесть? Такой 15 минут такой. Себе счастья желает, только не можешь понять, какого. Такого соленого взять или маринованного, или все-таки сладкого счастья поесть. Поэтому жадность у мужчины проявляется в такой форме. Просто не хочется работать. Все. Женщина скрытна. Да? Женщина, он агрессивен, отношения портятся. Она не хочет ему раскрываться, тем более, понимаете, это же замкнутый круг. Чем более она скрытна, тем более его бесит это. Чем более его бесит, тем он не склонен, особенно, ну что, ну расскажи, как ты себя чувствуешь, что тебя тревожит. Да, так он сядет, будет спрашивать, да? Не, его бесит просто, все. А когда он начинает говорить, ему мерещится там обвинение или упреки, или какие-то, ему кажется, что подтверждение его самым страшным подозрением, там еще что-то. Женщина начинает врать, мужчина перестает давать ей энергию в той или иной форме. Деньги – это энергия. Работа, труд – это энергия. Желание слушать ее просто – это энергия. И она врала, потом решила думать, дайте я расскажу. Знаете, у Толстого, по-моему, не помню, бабушка читала перед сном все время. Называется «Волки-волки». Сказка про пастушка, знаете, да? Волки, он прикалывался, как Подровский говорят, прикалывался над всей деревней. Сидит, зевает, коров пасет, как зарет. Волки, волки! Вся деревня пробежала с дубьем, с вилами там все. Говорит, барбамекер, гуду, шутка. Простите, джентльмены. Вся деревня вернулась по домам. Опять заскучал, кричит, волки, волки. На третий раз никто не побежал. Просто сожрали все стадо. Вся деревня без молока осталась, без пищи. Женщина, когда она вдруг доходит до нее, что надо же быть открытой, в конце концов, муж, сколько же можно врать тогда? Она ему говорит, мне надо поговорить. Он говорит, отстань, спать хочу. Поворачивается к стенке, засыпает. Я тебе должна что-то сказать, мне надо очень, мне поговорить с тобой надо. Он говорит, давай завтра. Лень просто. Жадность энергии. Жадность в отношении энергии называется лень. Поэтому жадность к деньгам, жадность к труду, то есть не хочет, в смысле жадность не тратить силы на труд, не зарабатывать их. И третье, жадность времени, жалко времени на женщину просто, и все. Далее, если это пролетели, супруги в этом утвердились, не смогли поставить блок, зацепиться за этаж правдивости и щедрости. Рецепты здесь же. Если мужчина чувствует, что женщина как-то там что-то приукрашивает, маневрирует, манипулирует, нужно начинать ухаживать за ней так, как время общения, подарки, ухаживать так, как за полгода до свадьбы. Когда думал, вдруг она не будет моей. Боже мой, только бы не это. Я же жить без нее не смогу. Он вспомнит это настроение, пробует так ухаживать. Или наоборот, если женщина видит, что мужчина жаден, лучше, если сразу, то есть открытость, искренность. Но, по крайней мере, чтобы не было лживости. С течением времени пройдет этот синдром обязательно. Потенциально жадных людей нет, потому что если человек, как бы жадный человек, вступающий в брак, очень, очень большой крипана, самый большой жмот, мужчины, простите, которые здесь в зале есть, самые жадины, это холостяки. Сейчас полетят помидоры. То есть человек проживает жизнь, ни за кого не взяв ответственность, просто так, комфортно, да? Но на самом деле для кого он ее сбережет? А не для кого, она же просто пройдет и все, просто умрет. И бывает, человек говорит, нет, я на самом деле не могу заработать, я не могу то, не могу все. Но никто и не просит, дай только поддержку, общение, дай свое понимание, дай свое внимание. Неужели женщина, которая сама как-то тыкается, мыкается, сводит концы с концами, да, в одиночестве, да, она, ее пугает то, что будет человек, который не может много заработать. Да? Другое дело, если он за ее счет хочет жить, это другая схема совсем. Но в принципе есть всегда, то есть всегда что пожертвовать. Человеку есть что пожертвовать. Любой мужчина может взять ответственность за женщину, то есть как, сколь бы неудачлив он не был. Но категория, когда он не берет и при этом не посвящает вот этот отказ духовной практике, называется крипана. Человек просто зачем-то проживает свою жизнь, зачем-то. Конечно, он может быть, там, скажем, альтруистом, меценатом там, или кем-то, но в принципе есть два положения. Поэтому жадность проявляется. Мужчина, если он уже взял женщину в жены, идея какого-то бескорыстия им двигала. По крайней мере, на момент, начальный момент влюбленности. И дальше просто пошло перекашивать по вот этим всем этапам, понимаете? Дальше вот просто пройдены эти все этапы. И не надо анализировать, когда он был, вот он был тогда агрессивный такой, вот он тогда такой был, вот такой безответственный был. Лучше проследите, если женщина анализирует ситуацию, когда я, сколько я от него скрытничал, сколько раз я ему там наговорил того, чего не было на самом деле, манипулируя просто им. И сделать выводы, почему же мы сейчас повисли на этом третьем этаже или четвертом этаже там, да? Балансируем, да? Он уже жаден. Второй брак жаден, это означает, что достался человек, то есть это тоже у вас второй брак, как бы, да, то есть, что в прошлой жизни был брак, где вы не были щедры достаточно или не были открыты, то есть правдивы, да, то есть, как бы, если женщина даже вступает, выходит замуж за мужчину, у которого второй брак, у нее ведь тоже он не первый, ну, я имею в виду с точки зрения ее судьбы, да, то есть она тоже пожинает плоды какого-то своего поведения. И очень глупо наказывать, в принципе, согласитесь, глупо наказывать близкого человека или как бы ставить ему в укор то, что он был неудачлив в чем-то, или то, что его сделала какая-то другая женщина, сделала его жадным. Больше работы, понятно, больше работы. Еще более искренний, более открытый надо быть с ним, если его уже подставляли, если его дурачили на протяжении, например, 15 лет брака. Конечно, это вот и есть серьезный фактор у нас под тема этого дома, шестого дома, это второй брак, да, что женщине приходится за двоих, ему приходится как бы себя вести правильно и еще давать ему бонусы, отогревать как бы, оттаивать, понимаете? Одно, просто плюс 10 мало, потому что мужчина находится в минус 10, да. Плюс 10 будет означать, что вы кое-как его до нуля догреете, да. Значит, нужны двойные усилия, двойное доверие, двойная открытость, двойная искренность, чтобы он забыл те вещи, которые с ним делали в браке. То же самое с женщиной. Да? Если мужчина был рядом очень агрессивный, то этому мужчине, чтобы добиться от нее открытости, приходится за двоих быть очень-очень тактичным, очень сдержанным, не делать никаких выводов. И это всегда так, потому что если даже мужчина не постарался своей агрессивностью, обязательно постарался папа и постаралась школа. Обязательно поиздевались. Вот только ленивый. Так устроено воспитание в этот век. То есть агрессивность, то есть не склонность считаться с эмоциональным состоянием ребенка, она является частью уже, чуть ли не интегрированной частью, неотъемлемой частью воспитания. Поэтому девочка выходит замуж уже изуродованная. То есть она уже не склонна открываться. Я говорю, она маме рассказала один раз о том, что она мальчика одного очень сильно влюбилась, и она написала ему письмо, и он ей приснился. Есть такой фильм «Питер Пен», кто смотрел? Девочка нарисовала свою, Питер Пен, ну книжку знаете, да, детская, она нарисовала себя, она лежит в кровати, такой детский рисунок, а сверху мальчик летит такой, да? И учительница такая дама такая, знаете, ортодоксальная такая, с кичкой такой, говорит, в очках такая. Если в кровати это ты, то кто это? Мальчик прыгает, как бы такой, как будто прыгает в кровать, знаете. И там письмо родителям и скандал, и все. Вот это то, как уродуется в чистоте, когда в обществе не культивируется статус девочки как абсолютно чистой, как во многих культурах, например, в непальской культуре, да, девочка до 8 лет объект поклонения. Их в храме устанавливали на алтарь. Они там жили на алтаре и не ходили по земле, их носили. Девочку сажали на алтарь, кормили, ухаживали, наряжали, поклонялись, приносили дары родителям. Это называется культ кумари. Такой культ в Непале. Он уже свернулся, уже этот культ, уже все. Да. До первых месячных, говорится, до начала физиологической активности организма женского, она объект. Потому что веды говорят, в девочке находятся все основные правящие полубоги, 7 полубогов, она может быть алтарем. Если в обществе это не культивируется, мама приносит книжку о сексуальном воспитании и половых извращениях и показывает ей в ответ на ее какие-то откровения. Стало быть, она уже напугана. Мужчине надо считаться с этим, что изуродованно уже как бы инвалида берет в жены. Да? То есть уже инвалида эмоционального. Да? Поэтому терпение должно быть в 2 раза больше, в 3 раза больше. За маму, за папу, за учителя, преподавателя, да, за воспитательницу в детском саду, которая там чуть ли не целый этот самый судебный процесс развернулась, того, что там кто-то кому-то что-то показал в садике. Бывает такое, так обмен натуралистический, анатомический обмен такой, знаете, как бы, ну, демонстрация моделей. А она из этого сделала чуть ли не вообще, что вообще тут такое происходит, чрезмерно раннее созревание, извращение у детей. Там все, подняло тревогу. Дети перепугались не на шутку. Что такого произошло, они не поняли. Но страшно стало. Лучше никому не открываться. Да? Много вещей происходит, которые, если культура не культура уродливая, воспитание детей, то есть которая на атеистических основах построена, то в брак уже вступаем перепуганные до полусмерти. Мужчина уже ждет предательства, поэтому ревнует ее уже тут же после свадьбы, уже в день свадьбы уже. Да? На свадьбах есть традиции замечательные, знаете, типа похищение невесты, там такие всякие, идиотизм такой. Не ведический идиотизм. По ведическим стандартам, того, кто похитил невесту, можно убить прямо на свадьбе. Серьезно? Веды говорят, 3 типа людей можно убить, 4 типа, немедленно. Отнимающего землю, поджигающего дом, нападающего с оружием, уводящего или соблазняющего твою жену. Убить прямо на свадьбе, на глазах у всех гостей. Тут же можно. Вообще нет греха. Вообще не грех. Грех в том, что ты сидишь и такой, ха-ха-ха, украли, да? Только что ты принял ответственность за нее и сидишь как лох, просто извиняюсь, да? То есть просто сидишь. Это вас воодушевило, да? Ну да, тут я сейчас договорюсь напротив президентского дворца. Да, да, поэтому будьте осторожны. В нашей аудитории могут быть и хозяева. И кто знает, в какой-то момент вы можете стать хозяйкой. Будьте осторожны. Ну это так, я упомянул просто в этой связи, что мы напуганы, поэтому открытости дожидаться от женщины сразу трудно. Это редкие семьи, очень благочестивые семьи, чаще всего такие провинциальные семьи или очень верующие, с сильно ортодоксальной такой культурой, да, например, фундаменталистские иудейские семьи, девочки совершенно в этом плане целомудренные, в плане не напуганы, совершенно смелые, так привычка такая, все открывать папе, маме, мужу, естественно, потому что бережется, культ девочки есть. Далее, если алчность мужчины лживой женщины, они вошли уже в стабильную фазу, если никто не смог со своей стороны поставить плотину. Если только один плотину поставит, значит, вы за балкон зацепитесь, брак не рухнет вниз. Если один хотя бы, если вопреки жадности мужчины, женщина будет оставаться искренней и правдивой, при любых обстоятельствах, очень тяжело. Что такое правдивость? Говорить вещи, которые соответствуют действительности, раз. Второе, не говорить того, что приведет беспокойство ум близкого человека. Третье, может принести ему какое-то благо. Все остальное считается неправдивость. Правдивость не значит, что она ему, как говорят, правду матку режет, да, то есть, сейчас садись, я тебе все выложу, как оно есть на самом деле. На самом деле я тебя не любил с первого дня. Так, начнем с этого. Нормально? Ну же правдивость. Он говорит, так, что-то я не искренне живу слишком с ним. А так, во-первых, начнем с того, что я любила, даже в день свадьбы думал о другом. Прими это. Да? Готов ли он принять в этой ситуации это? Может быть, так и было. Может быть, так и было, но готов ли он принять это? Во-вторых, принесет ли это благо? Сейчас, спустя 3 года, она не думает о другом. Но он, привязанность появилась, так устроена психика женщины. И сейчас это не уже почти не актуально. Да. Принесет ли это благо ему? Не почувствует ли он, что он просто подставлен, предан? Поэтому если один человек, одна сторона, причем каждый может отвечать только за свою сторону. Женщина не может отвечать за жадность мужчины. Это правило. Более того, если в женщине жадность развивается, никак это не разрушит отношения. Ничего страшного. Правдивость критерий. Первое, конечно, мы понимаем первую часть. Говорить то, что соответствует фактам, да? Лекция, вот доктор Тарсунова, более глубокий анализ. Да, я сейчас скажу вам, назову. Но правдивость, качество характера. Вот качество характера должно быть. В лекциях качество характера очень подробный обзор правдивости. Очень серьезный, настоящий, глубокий. Но я скажу так, что, как это писание говорят. Соответствует фактам. Второе, не беспокоит ничей ум. Ни в ту, ни в другую сторону. Не возбуждает, что человек аж забыл свои обязанности от радости. Ух ты, здорово! А, астролог должен так делать. Если астролог говорит, вас через 15, там, через 5 лет ждет большое наследство, и вы уедете за границу. Он, а, классно, диван, шмяк сразу, да? Пультом все 5 лет, да? Дети голые, жена в истерике, да? А он лежит, щелкает, ждет наследство. Значит, не должны были говорить, если человек так это может принять. Возбудился ум. Экзальтированный ум такой, у него все, лафа все, понимаете, как бы можно не исполнять обязанности. Наследство жду, выигрыша большого. Или наоборот, матери говорят, ваш сын умрет через 10 лет. Нормально? Это же правда? Астролог смотрит, видно, все планеты показывают. Потерю ребенка. Нормальная правда? Да никакая это не правда, это вранье. Если у него голова не работает, что матери не надо страдания приближать, не то, чтобы приближать на 10 лет, а еще растягивать на 10 лет. Понимаете, садизм какой-то, да? Ну ты видишь, ну увидишь и смотри сам. Смотри и молчи. Да, благо, какое матери это принесет? Она подумает, ну здорово, нормально. Меньше денег тратить на портфели, ранцы, да, там, учебники. Классно, благо, да? Матери так, да? Подумает она так. Поэтому правдивость обязательно 3 фактора. И 4-й, то, что вы говорите, должно быть подтверждено как-то или соотнесено хотя бы со священными писаниями. Хотя бы Библия, хотя бы Веды. Но Веды это уже высокий пилотаж. Поэтому правдивость. Женщина говорит, ну как, вы говорите, у меня есть факт, я хочу сказать его мужчине, но нужен, что такое не возбуждает ум мужчины? Нужен, свободен, принимаю таким, как есть. По одному параметру проколитесь, значит беспокоите ум, значит это неправдивость. Вранье, наврала, взяла и наврала просто. Нет правдивости. Мы привыкли, что правдивость выложить факты просто. Режь правду матку называется. Вовсе нет. Веды говорят, нет. Это ложь. Если вы человека... Ну в чем смысл правдивости, если человек в депрессию впал и повесился, и брак развалился? Она говорит, ты знаешь, я тебя не любила на самом деле. С первого дня нашего с первого дня свадьбы, с первого дня брака. Он говорит, а чего теперь делать? И все, уже он такой... Ну просто я хотел сказать. Мне там на лекции сказали, что правдивой надо быть. А тут такой жадный... Он говорит, чё? Ну чё, да все знают, это же правда. Благо ум успокоит, благо принесет семье, ей, всем, близким. Детям большое благо очень. Так, когда родители общаются, благо большое детям. Мать тогда, как мать так разговаривает с мужем, мальчику мужчиной стать хочется скорее, мужа слушаться, отца слушаться, потому что здорово мужчина над тобой издеваться будет так. Здорово же мужчиной стать, правда? Далее, если эти утвердились, не смогли побороться, ни одна сторона, все сложили оружие. Женщина перестала пытаться быть правдивой, потому что он жадина. А он говорит, а что я буду деньги таскать? Она там непонятно что, куда ходит, непонятно где она что делает, и врет мне еще без конца. А может и не знает, что врет, но все равно носить не хочет. Если не устояли, крепость пала, враг двигается дальше. То есть брак летит еще на один этаж ниже и может зацепиться за какие качества? За терпение к сплетням, то есть женщина терпит и не сплетничает. Понимаете, хочется сплетничать на этом уровне. Откуда это получается? Вот как вы думаете? Скажите, какая-то метафизика, вы тут объясняете непонятные вещи. Сами, наверное, придумали там в своем ведическом центре. Очень просто. Если мужчина становится жадным, основные потребности женщины не удовлетворены. Ну, естественно, он же жадный. С ней никуда не ходит, время ей не уделяет, одежду нарядную не покупает. Да? И что у нее возрастает? Желание увидеть это все, что у других, указать на недостатки, да? Сопоставить, что Трофимовы, они вон чего, Смирнова, они вон, у Озолинши у них вот чего уже, как он с ней, так, каждый день, а у нас чего, да, понимаете, сплетни. Ну, сначала это еще идет без контекста, а у нас чего, это просто вот перемывание. То есть можно сплетничать о хорошем, да, показывая, что как бы давай, раскошеливайся, шевелись, на работу надо устраиваться. У него, вон, у них-то чего, у Трофимовых, он газетки почитал в Ирландии, поехал, поработал там, приехал, они мебель новую купили, вот машину сейчас, уже машину собираются покупать, а у нас чего? Ты что со своими 120 латами думаешь, что здесь, в сказку попал? Такой, знаете, в сказку попал. Я что тебе буду тут, горбатиться, что ли? Детей одеть не во что, вон у соседей дети ходят, теннисом занимаются, а наши у компьютера сидят целыми днями в интернет-кафе. Вот в таком ключе как бы, да? Но еще может не звучать это вот, а у нас. А у нас начинается это когда женщина, она сплетни не может остановить, в мужчине появляется жестокость просто. Он уже говорит, все, заткнись, я не хочу слышать это все. Просто жестокий становится уже, грубый, на самом деле, грубый. Там он просто был агрессивен, он не считался своим мнением, непроницательным, то есть агрессивность. Она перешла в жадность, и вместе они дали новое качество – жестокость. Дело в том, что на этом уровне мужчина не только уже не хочет давать, ему жалко времени, ему она кажется врагом, который все время что-то от него хочет, понимаете, хочет забрать чего-то. Мало того, что он перестал хотеть добровольно давать, он встал на защиту того, чтобы ничего не давать. Говорит, слушай, ты заткнешься или нет? Я устал от тебя уже. Закрой дверь вообще и отсюда уйди. Ты мне надоело, рассказываешь мне. То есть он начинает потихонечку, спонтанно, мягко так звереть. И если эти два качества, сплетничать, склонность перемывать кости другим, обсуждать персонажей из сериалов, бывает и так, бывает не соседей. Во, люди живут, а? Телевизор включил. Нормально. Вот пошла в Максиму, и бах, ей в Тунис путевка. А тебя же, если бы тебя звонила, тут обзвонилась, тебя же краном с дивана не поднять, даже если бы нам дали эту путевку. Правдивость, конечно, проявляет. Ты же лежишь целыми днями, я тебе позвонила бы из Максима, сказал, давай в Тунис. Ты же не поднялся бы, ты же не поднял бы там, ну, соответственно, чего не поднял там, текст звучит, чего поднять не можешь, да, так, чтобы для полноты. Но это еще впереди, как бы, это основной удар, это впереди еще, грубо речь. То есть после того, как жестокость мужчины и склонность сплетничать женщины утвердились в их жизни, да? А с ними же, да, лживость, скрытность, не склонность слушаться, а у мужчины его комплектик там. Уже пролетели же 4 этажа. То есть жадность, агрессивность и безответственность. Надоела она мне. Анекдотики там про жену. Да, всякие анекдотики начинаются. Короче, муж один приходит к другому и говорит, два мужчины встречаются и говорят, слушай, жена надоела, убить надо. Как? Анекдот такой рассказывает. Понимаете? Нормальный мужчина, женатый как бы рассказывает. Другим, да? То если эти два утвердились, появляется на этапе зависти, как бы проникает, это было связано с качеством иллюзии, Но это сложная вещь сейчас растолковывать. Это я советую лекции доктора. Как эта ступенька, состоящая из сплетен и жестокости, сплетен женщины и жестокости мужчины, как она связана с иллюзией, фактором иллюзии. Это глубже вы можете вот лекции доктора взять, проанализировать. Но дальше анатомия болезни самой. В женщине проявляется что? Грубая речь. Грубая речь женщине обязательно приводит к склочности мужчины. Придирчивость и склочность. Самое печальное заключается в том, что многие браки с этого начинаются. С этой ступеньки они уже начинаются. Женщины, грубая речь, естественный атрибут ее. Просто вообще разговоров с близкими людьми. С близкими людьми. На уровне там пашвалды, офиса, квартирного отдела или, может быть, там бюро виз, отдела виз. Она, здравствуйте. Я вот паспорт вам подавал на визу, все, нормально, да. Но дома она, нет, дома нет. Ну ты что, опять ты наследил? Сколько раз я тебе говорила? Даже если она не использует слова какие-то грубые. Но сама манера, то есть сделать придурка, понимаете, как бы. В доме живет придурок. Как бы она не говорит это слово вслух, но интонации, комментарии по каждому его действию, что это дебил какой-то, олигофрен, понимаете? Все не делает не так, все ставит не туда. Везде какой-то сарказм, грубая речь, ее начальной стадии. Сарказм такая, насмешка какая-то. Ну, конечно, ты у нас самый умный. Ты все у нас знаешь. Да? Причем женщина может войти в эту фазу под давлением предыдущих качеств, сама того не замечая, и считая, что она нормально разговаривает. Это потрясающее качество. То есть она считает, что ну, как бы адекватно. Она, в принципе, разговаривает с ним адекватно. Ей начинает казаться... Поскольку вот эта склонность сплетничать, она дает настроение критического отношения ко всему. Критицизм. Это еще с таким негативным качеством, как критицизм. И человек, который поднаторел в практике критицизма окружающих, он не может остановиться. Он критиковать начинает всех и вся. Сам это как чума. Склонность критиковать, чтобы оправдать себя, это потрясающее, захватывающее просто такое, захватывающее приключение. И в чем особенность? В том, что человек... В практике критицизма поначалу очень кажется справедливой праведный гнев. Он обрушивает праведный гнев на мужа, на соседей, на тех, на всех, на русских, на латышей, на правительство, на это, на то, на сё. Угу. То со временем, говорится, у человека начинается в такой результате практики поиска, выискивания недостатков других, появляется мистическая способность открывается. Какая? Видеть будущее? Левитировать над землей? Нет. Мистическая способность следующего порядка. Видеть недостатки там, где их никогда не было. И женщина комментирует уже то, где мужчина вообще ничего не пытался даже. Он может даже безупречным своим видом. Но этот сарказм, такой непреодолимый такой стеной, он продолжает просто как большой маховик. Знаете, раскрученный маховик. Сарказм, настроение издевки, подколки, да, критики проникает в каждое слово. Если даже слово правильное, в интонацию. Критичность. И тут уже дела плохи совсем. Трагедия в том, что браки начинаются с этого. С женщиной, мы говорили, категория приеводини, да? Но для многих женщин в эту эпоху самый лучший режим приеводини, приятно говорящая, да? Быть приемолчини, по крайней мере, для начала хотя бы. Приемолчини просто. Ну, это уже изобрел санскритский термин. То есть, который приятно молчит. В ведической системе считается, что женщина наказывает мужчину страшной, одной из страшных видов наказаний, когда она перестает с ним разговаривать. В нормальных семьях это так. Психологи говорят, что это серьезный знак, мужчине пора задуматься. Он переборщил, что-то перестарался совершенно. То есть это в хорошей семье, значит, блокируется где? Покажите мне пальчиком. На уровне где? Второй этаж, скрытность. Молчание, она наказывает его, все. Он не может больше заботиться о ней. Если она не говорит, как о ней заботиться, сам он понять этого не может. У мужчины не хватает проницательности вполне. Значит, если она не скрытная, она недовольна, он не поймет чем. Он мечется, пытается улучшать положение и никак не может нащупать, где же, что, в чем ошибка. Она не говорит даже, в чем ошибка, в чем прокол. И он методом тыка пробует, но ее настроение еще хуже становится. Он просто до безумия может дойти в этом. Но в этом случае многие браки начинаются сразу с грубой речи. Она привыкла видеть, она привыкла так относиться, так что относится мать к отцу. Она привыкла так, что одноклассники общаются с одноклассницами, да? Там, в кругу общения какое у нее есть другое, да? И поэтому брак начинается с этого. У мужчины возрастает склочность и придирчивость. Если он начальник, то он придирчив очень становится. Это зануда. Если начальник приходит на работу и начинает там здесь это, то с утра прямо. Или офицер, вот в армии у нас такое было. Ой, страшное время, 9 часов утра. Офицер пришел из дома. Да? Жуть, кошмары. Все не так, все плохо. Всем строится. Лечь встать. Упор лежа. Да? Почему? Потому что с утра его обрадовала какая-то, обласкала уже, дорогая. Обласкала его уже, перед тем, как он еще вышел на службу. С утра она ему уже сказала, что она о нем думает. Все, обязательно. Или с вечера, неважно. Если мужчина как бы не руководящее положение занимает, а просто, он просто склочен становится. Среди равных он склочен, по отношению к подчиненным придирчив. Склочен. Если ему, представьте, если ему все утро притрепало нервы, дорогая любимая, то когда он пришел на работу, ему одно слово говорят только, да ты че там, все, драка. Или серьезный конфликт, в зависимости, допускают или нет. Человек просто, он на грани срыва. Он на грани срыва. Его накачали, потому что женщины ум в 6 раз сильнее. Он уже в 6 раз накачан. И когда он накачан, стоит как иголочку поднести кому-нибудь из сотрудников. Да. Все, следующее что? Да просто увольнение с работы. Пару таких случаев, и он уволился. Его уволили оттуда, из того места, которое обеспечивало ему выполнение своих обязанностей и тот комфорт женщины, которая, ну, то благополучие, которое ей нужно было так в жизни. Поэтому если у женщины грубая речь, если женщина допускает грубую речь, мужчина становится агрессивен, или точнее склочен, извиняюсь, это другая категория. Агрессивность, мы разбирали это, какой еще уровень. Да? Далее идет потеря имущества и дружбы, потому что склоченный человек, он невыносим. Понимаете? У него такое параноически устойчивое такое состояние боевой готовности. Стреляй первый, потом спрашивай, как зовут. Да? Типа сначала стреляй, потом спрашивай, в чем дело. Поэтому это очень большой, как бы это большой ресурс. Это как атомный реактор для того, чтобы не взорвался Чернобыль. Женщина держит изо всех сил, сжимает зубы. Молчание – золото в этом плане. Не самый лучший вариант, но грубая речь. Совершенно разрушительно. Она разрушает внешнюю сферу мужчины. Он может иметь влияние деньгами, он может иметь влияние власти определенной, страхом, но уважать его никто не будет, однозначно. Уже днем его в таком состоянии его уважать невозможно, потому что он, его самолюбие растерто, размазано по земле просто-напросто. Самым близким человеком, который знает о нем все, знает и может комментировать все, знает его слабости, знает его неудачи, может обобщать их, синтезировать, компилировать, обрушивать его кувалдой на его голову. Каждое утро подчеркиваю его несостоятельность, его немужественность. Мужчина теряет все, теряет дружбу, значит теряет возможности. Работу найти невозможно. Такого человека не берут, он напряжен, его не хотят нигде видеть. Теряет имущество. То есть это уже близко к земле уже. Второй этаж. У женщин начинается паника, потому что все. Семья вырублена. Семья предана анафеме. Знаете анафема? Православная церковь предает анафему. Анафема это не проклятие. Анафема просто говорят, дорогой друг, с тобой общаться больше мы не будем. Вот ты нам, все. Ты со своими выходками, вот. Ты убиваешь веру людей. Поэтому будь добр. Свои там концепции где-нибудь развивай. Подальше от духовного сообщества. Это называется анафема. Общество придает анафеме семью, в которой жена вытирает ноги об мужа, в которой она допускает сарказм, подколки, издевательства, надменный тон, шуточки, прибауточки, то есть как бы там. Семья, общество придает их анафеме, обоих. Не то, что его придает, а ее нет. А ей говорит, приходите вы на работу к нам, на его место. Вы такая замечательная женщина. Вы так искусно раскутили эту сволочь и негодяя, вы так его разоблачили в глазах общественности, что мы понимаем, теперь только вы можете занять его место. Да? Так будет, да? Ничего подобного. И, наконец, шмякнуться об землю, обычно этого никто не видит. Мы наблюдаем падение семьи обычно в полете. Вот эти все кровавые сцены мы не видим. Когда семья шлепнулась об землю, то это выглядит так. У женщин начинается деградация, устойчивые привычки, какие-то, помните, без разбора связи. Этого не видят, это уже за кулисами обычно. У мужчины болезни, неизлечимые болезни. В той или иной форме. Они могут быть привнесенными, они могут быть внутри развившимися просто от общего энергии, сворачивания энергии, воля к смерти. Мужчина потерпел крах, самый большой, одной из самых крупных мотиваций своей жизни. Женщина. То есть есть три мотивации. Женщина, общество, Бог. Отношения с Богом, полезная деятельность, счастливая деятельность ради счастья других в обществе и женщина. Сделать счастливой женщину. Три мотивации, которые заставляют мужчину жить. Если их нету, или если двух нету, а единственная рухнула, он начинает включаться в режим автосуицида, то есть самоуничтожения. Все его тело, вся его психика, все его поведение. Тем более, посмотрите, он жаден, он придирчив, он склочен. У него нет друзей. Ну, куда его? Поэтому секрет состоит в том, что первое, диагноз, идентификация, на каком уровне, без всяких обиняков, без всяких сентиментов, не пытаясь оправдываться. Женщина говорит, есть это, вру. Сама себе хотя бы говорит. Что делать? Ждать, пока он станет щедрым? У меня мало времени, все может развалиться. Я боюсь, что все сползет до уровня жестокости и сплетен. То есть мне уже хочется что-то ему, чтобы воодушевить его на щедрость. Странно. Правду говорить не хочется, но чтобы воодушевить на щедрость, хочется сказать, как прекрасен этот мир, посмотри. Везде, кроме как у нас, прекрасен. У этих то, у этих все. Не могу воздержаться, мне же как-то ему надо указать на недостатки, правильно? Я ему показываю позитивные примеры в обществе, это называется. Это сплетни называется. Я ему показываю, смотри, вот эти то, вот эти это, вот это то. Да? Вдохновляю. Вот мне на лекциях говорили, что женщина должна вдохновлять. Я его и вдохновляю. У этих давно уже это. Вот эти уже сколько лет вот так. Да? Те уже заканчивают вот с этим. Да? Здесь уже у них уже стало вот этого столько. Да? Женщина знает, что обычно хочется говорить. Поэтому первое, идентификация, какой уровень. Все, свой уровень, не мужа. Не надо мужа, не трогайте. Второй секрет. Для того, чтобы восстановить брак, достаточно одного. Решимости одного человека. Не надо концентрироваться на алчности, жестокости, придирчивости мужа. Только на себе. Да ты конец! Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Про себя. И пошла. Все. Значит, уже потихоньку подтяжки с этого третьего этажа. Уже можно вскарабкаться, за балкон зацепиться. Четвертого. Да? Грубая речь прекращена. Я желаю всем счастья. Сплетни. Конечно, у нас вон, сколько мы на этом, на гольфе будем ездить-то лет-то уже, не знаю. Посмотри, усмехни. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Все, тяжело, мучительно, больно. Подтягиваемся на уровень правдивости теперь. Можно теперь правду начать говорить, да? Итак, шаг за шагом. Причем женщина, она может, ей на каждую ступеньку труднее и труднее подняться. Но со временем мужчина начинает, как резинка. Сначала она тянет резинку, потом мужчина не выдерживает, отпускает на своем уровне вверх. Это может произойти за несколько месяцев. Если она упорно карабкается по своим. Есть женщины отчаянные такие, совершенно, они, как говорят, Богу помолясь, она сразу ему выкладывает все на поверхность, открытость. Она берет верхнюю ступеньку, очень страшно, потому что на нее обрушится все. Все обрушится. Такого она слушается, что потом трудно будет открыться в следующий раз. Но это смело. А может и не обрушится, она может мужчину помочь. Он говорит, ну боже мой, какой ребенок рядом со мной. Я же половину чего я не думал, это все неправда. Половину все, что я выводы наделал. Да? Почему я жадничаю? Это все абсурд. Почему я так жестоко к ней относился? Это какой-то кошмар вообще, бред. То есть как мне в голову пришло такое? То, что я к людям отношусь так, это ужасно, потому что со мной рядом такой замечательный человек, такая женщина, все, я просто не понимал. Я как будто был непонятно где, в тумане. В тумане. Но если секрет, что дает силы действовать так, что дает силы не быть грубой, если мужчина даже склочен, придирчив, его никто не любит, уже со всеми испорчены отношения, почти со всеми, люди в дом не хотят приходить, да? Как его не добить еще, понимаете? Как вот сделать так, чтобы не добить его? Вот я, уже никто не приходит, я тут одна осталась. Дай-ка я тебя прикончу тут. Посмотри уже никто видеть нас не хочет, уже никто не ходит сюда. Люди не здороваются со мной даже уже. А все из-за кого? Из-за тебя, придурка. Да? Вот добью его так, и счастье начнется, правда? Грубо, может быть, как бы радикально, ну, как сказать, крайность. Но идея, настроение, я хочу, чтобы настроение поняли. Настроение вы знаете. Поэтому идея такая, что если один из супругов берется решительно за свою территорию, мужчина следит, чтобы не быть жадным, не быть жестоким, не быть агрессивным, старается все-таки понять ее, встать на ее позицию. И первое, пытается не быть эгоистичным, то есть понять, что у нее свои мотивы могут быть на те поступки и слова, и переживания, и страхи, помимо того, что как я себе это представляю, как я наделал выводов, как я это все обрисовал себе. У нее свои мотивы могут быть. Все, что надо сделать, дождаться, пока она о них расскажет. Если сколько бы мне ни пришлось ждать. Терпеливо дождаться. И что дает силы? Говорится, какой же принцип? Ну вот человек по списку, конечно, нам по списочку хочется пройти сразу, провести своего близкого человека. Да, жадина, жмот, известно. Конечно, какая проницательность, вообще тут ничего. Фу, открыться ему, он такой, наслушаешься, если откроешься. Придирчив, ну это вся уже полриги говорит об этом, что он склочен, придирчив. Ну, друзей у нас нет, имущества у нас и не было никогда, с таким не наживешь сильно. Нормально, повезло же мне. Ну, по списочку прошлась, все нормально. Ну или хотя бы 50% этого. Что делать? Единственный способ начать вести себя правильно по своему списку, это если принять, что супруг уже такой. Это как обман выглядит, почти как самогипноз. Но это называется вера и верность. Вера выражается в том, что мужу дается кредит, или жене дается кредит, что хороший человек, светлый, близкий, родной человек. Справимся, прорвемся. И начинает выполнять свои обязанности, извиняюсь, тупо просто, как ледокол Ленин просто. Да? Атомный ледокол Ленин. Пошел. Напролом. Ничего, никаких поправок на себя, ничто не принимается лично. Ничего личного, знаете, говорит. Не обижайся, ничего личного. Да? Так сам себе мужчина говорит, про женщину. Говорит, не обижайся, на нее не обижайся, ничего личного. Это у нее свое. Попробуй, терпи, поймешь со временем. Очень трудно. И нужно иметь веру, во-первых, что это работает. Но если вы... Почему я всю цепочку даю? Благодаря доктору, благодаря анализу, глубокому анализу ведических писаний. Если вы поверите, и вы видите, тут не надо много поверить, вы видите такие семьи, которые эту цепочку прошли, десятки семей прошли ее от и до. Некоторые находятся на этой ступеньке. Вы семейными астрологами можете стать и предсказать четко женщине, что ждет дальше, если она не замолчит и не прекратит сплетничать. Что ждет, какое поведение ждет мужа ее, и как она сама начнет вести. Точная астрология будет, точнейшая астрология. Предсказание не, без всяких проколов. Только вопрос времени и интенсивности. Поэтому, если человек понимает логику, что это научно, что эти механизмы не действуют хаотично, спонтанно, что деградация происходит по определенным закономерностям вниз, значит и восстановление, прогресс, лечение болезни будет происходить по тем же закономерностям вверх. Значит, если я смогу хотя бы избавиться от сплетен, то жестокость мужа уже гарантирована, что она будет прекращена однажды. Если я смогу перестать ему врать или манипулировать, ну как это говорится, дипломатично говорить с ним, как бы мы не врем ведь никому, то человек начнет становиться щедрым. И если я перестану скрытничать, он перестанет быть тупо непроницательным, просто грубым. Солдафонить перестанет. Измена, мы будем эту тему разбирать на следующей лекции. Я боюсь, тут на болезни брака тут отдельный семинар надо. Но измена на самом деле находится на первой ступеньке. Неспособность следовать мужчине просто. Измена мужчины, она состоит в том, что он не заботится о ней. Невыполнение своих обязанностей. В принципе, это все факторы измены. Это все факторы измены. И почему уже воплощается это в грубой измене, физической измене? Просто потому что кто-то предлагает альтернативу. Например, отношения сорвались до третьего этажа, жестоко сплетни, женщина сплетничает. Мужчина чувствует, что он не может, он, это вопреки его природе быть жестоким. Но он на самом деле, или он чувствует, что какая-то привязанность есть, или какое-то у него внутреннее чувство достоинства еще сохранено. Но у него слабое сердце, он не находит возможности и оставаться рядом. И он просто находит ту, которая не сплетничает, и все. Грубая речь. Если женщина практикует много лет грубую речь, одной женщине достаточно просто никаких сексуальных изысков, никакой супер там изощренной кулинарии. Просто достаточно говорить ему, что он хороший. И он с удовольствием уже оставит общение и сказать, что ты мне очень нужен. Все. С удовольствием это будет для него просто отдохновение. Я говорю, для мужчины, который не склонен с одной, это как бы третий тип, он не склонен развивать, давать развивать все эти качества, давать женщине издеваться над собой, развивая в себе жестокость, алчность, но и не находит сил выдержать ее эти качества, чтобы помочь ей подняться. Тоже своего рода неверность. Да? То есть неверность проявляется в том, что кто-то сдает свои позиции. Далее, последнее, что надо знать об этой лестнице деградации, то, что если это каждый из каналов имеет как бы свой пол, половую принадлежность. Агрессивность – качество, которое опасно только проявленное в мужском характере. Если женщина агрессивна, это не разрушает брак. Ну, например, она тапками швыряется в него, если ей очень обидно. Плачет и визжит, и ногами топает, например. Да? «Ты мне это купишь! Ты купишь мне это! Я сказала!» Ну, это смешно, понимаете, вы смеетесь. Мужчины тоже смеются поэтому. Представьте, вот такую строите. У вас такая агрессивность, да? Или вы заходите, например, так, сейчас я ухожу в магазин, прихожу, удивляюсь, полы вымыты, все в порядке. Он говорит, у меня голова болит. Там, тому-то легче. Ну, знаете, как говорят в армии? Голова болит, этому легче. Ну, там, другой части тела легче. Ну, в общем, как бы, это уже, правда, грубой речи намекает, но такая, как бы, грубость, она женщины, ну, такая агрессивность, она, в общем-то, немножко смешна. Да и она не свойственна. Это настолько, как ridiculous, нелепо в отношении природы женщины. Если женщина жадничает, ничего, как бы, нет. Она все равно так, для кого она жадничает в итоге? Ну, нажадничала, да? Нажадничала от мужа и стратила все на сына. Да? Это как бы у нее, если посмотреть, на что она деньги-то тратит, как бы, то... Ну, на себя там купила что-то себе очень красивое, да. Но все равно муж будет это смотреть, любоваться этим будет. Муж, у нее зеркало не всегда перед ней, понимаете? Она даже себя не всегда видит в этом наряде, а мужчина видит. Жадность женщины такая, в общем, спорная категория. Как бы. Очень спорная категория. Это не то же самое, что жадность мужчины, когда он сворачивает энергию и не хочет заботиться. То есть это он не заботится просто. Поэтому, если мужчина, например, скрытный, многие женщины обижаются на это. Глупо, очень глупо. Более того, если мужчина слишком открытый, женщина теряет уважение. «Ой, мне сегодня такое приснилось ночью, ты знаешь, мне снилось, что мы с тобой не вместе, что у меня другая женщина. Я прям не знаю, нам разводиться или нет, что же нам делать-то? Это сон, наверное, вещи, сегодня же четверг». Такой, да? Открытый он, так все открывает, даже сны. Представляете, как женщина и мечтала, да? Но она говорит, слушай, если мы так будем как бы семью строить, то есть, ну, как бы, спасибо, что ты открылся, но мне как-то что-то страшно становится с тобой. Если ты по каждому, как бы, кошка там, женщину с пустыми бедрами увидел там или еще что-то. Какие-то внутренние свои переживания, они могут быть у мужчины, какие-то тревоги могут приходить, даже сон может побеспокоить мужчину. Но в том-то его и сила, что он это просто закручивает, как в консервной банке, и дает этому там задохнуться просто. То есть мужчина, он закручивает все свои какие-то опасения и говорит, так, у меня долг, во-первых, перед этой женщиной. Ну и что, ладно, как бы там ни было, что бы ни приснилось, все, моя жена, идем вперед. Все, вот так вот. И дает этим всем опасениям, знакам и так далее, в принципе, там задохнуться. Женщина по-другому устроена, она не избавится от никакого негативного впечатления, пока не проговорит его вовне, понимаете? Мужчина, если проговорит, это, скорее всего, еще усугубит проблему. Теперь два будет ума беспокоиться на этот счет. Ну точно ему приснилось, что я была с другим. А я как раз вчера с другим и была. Может быть, это судьба. Он меня с работы подвозил на машине, я ему не сказал. Муж все уже видит, знает. В общем, надо разводиться все. Знаете? То есть у нее беспокойство ума и так, а он туда еще масло в огонь подлил своими этими, да, откровениями мистическими. И два таких ходят паранойи, понимаете? Кто-то должен быть таким. Закрыл, закрутил. От женщины выкрутил. Женщина ему прокрутила свое кино, то, чему ей там какие сомнения, беспокойство. Он так взял все так вот, как пылесос, да, свою банку закрутил на болты и пускай там задыхается, все. Она говорит, ой, у меня это беспокойство не произошло, знаешь, этот сон все меня мучает, или вот эта встреча, или вот этот знак, а мне астролог сказал, там то все 5-10, я угадал, где была. Он опять так. Хорошо. Она, что хорошо, ты что хорошо? Ничего, пошли спать. Ну, дает этому там задохнуться. Мужчина так, он на измор берет. Мужчина на измор такие эмоциональные проблемы берет. Если он о них говорит, ищет сострадание, беседует на эту тему, там изливает ей душу, да, то женщина теряет уважение, потому что чувствует себя незащищенной. Все, ей страшно становится. Также дети себя чувствуют, когда мать изливает слишком много эмоций ребенку, еще юному подростку, там, как ей плохо. Он чувствует, что он эмоционально не защищен, очень плохо. Ладно, мы должны закончить эту тягостную тему, ограничить ее, правда. Я еще полный намерений продолжать следующий понедельник. Понедельник будет день тяжелый. На следующей неделе мы проанализируем 8 скрытых причин, по которым ссорятся мужчины, и 8, по которым ссорятся женщины. Скрытые причины. Они работают, но мы их не отслеживаем. Если их объявить, можно их отслеживать, значит, можно перестать ссориться. Вот. И мы разберем вопросы верности, то есть все. Вот я потом сказал, что на следующий. И также разберем методы преодоления. Методы преодоления, в принципе, я вам объявил сегодня. Если один из супругов ставит заслон на одной из этих ступенек, крепко цепляется за балкон нижнего этажа, сорваться ниже не удастся. Даже если муж очень сильно дрыгает ногами, да, и хочет, чтобы это произошло. Да, не получится. Женщина держит свою территорию. Если жена советуется, а муж воспринимает это как ненужную обузу, женщина должна продолжать советоваться, потому что мучительно, включая свой как бы рычаг, нажимая открытость и борьба со скрытностью, открытость. Женщина наталкивается на препятствие, агрессивность мужчины, или если она прошла этот заслон, наталкивается на безответственность. Предположим, он готов ее слушать, он не агрессивно реагирует. Ну, в смысле, не реагирует, не грубит ей, не обижает ее на ее откровение, но слушать не хочет, потому что он знает, что он должен принять ответственность за то, что выслушает. Понимаете? Как-то решить проблемы или, по крайней мере, вытерпеть, слушая это. А это трудно, если он не намерен полностью, не принял полностью ответственность за женщину по всем этажам. Внешние проблемы, проблемы в отношениях с другими, проблемы со своим умом. Это три яруса, в котором женщина ищет прибежище у мужчины. Поэтому это просто надо продолжать делать. Это и есть способ вдохновлять мужчину быть ответственным. Объясняю ему, что не надо ничего решать из того, что я тебе расскажу. Мне надо твоих 10 минут, просто чтобы ты послушал. Все. Да, то есть объяснить ему, в чем его целесообразность, в чем ценность его. Да. Если женщина переносит трудности молча, а муж смотрит на то, как хорошо и весело живут другие, и часто говорит об этом. Нормально? Вот и... Это означает, что женщина должна тоже смотреть, как весело живут другие, и начать сплетничать. Указывая, что мы так не живем. В любом случае, она должна воздерживаться от сплетен любой ценой. Любой ценой. Не поддерживать ее, по крайней мере. Не знаю, что в мужчине может к этому подвигнуть его, да? Может быть, проявление женской природы не исключено. Да? Но, по крайней мере, она должна свою территорию все равно держать. Как это, Измаил, да, крепость Измаил не должна пасть в любом случае, да? Но она, здесь написана проблема, здесь написано, женщина молча переносит. Молча это скрытность? Молча это не героизм, это разрушение брака. Женщина должна обязательно говорить о проблемах, но в такой форме, чтобы стараться, правдивости принцип соблюден. Не беспокоить ум мужа, чтобы это принесло благо. Благо приносит тот момент, когда он готов это воспринять. А не беспокоит ум тогда, когда свободен, ну, принимаю таким, как есть, но нужен, можешь сделать меня счастливее. И я объясняю, как. Я доказываю тоном, поведением, что ты ценен такой, как ты есть. Я объясняю тебе подробно, как бы ты мог меня сделать счастливым, при этом не показываю, что ты обязан это делать, а просто свободен это сделать. Ты свободен сделать меня счастливым. Я тебе просто объясню, как бы ты мог сделать, если бы захотел. Вот этот принцип. Поэтому скрытность – это не героизм. Это невежество просто. Невежество и разрушение брака, скрытность женщины. Или ее страх, что она не сможет правильным образом, что она не умеет правильно говорить, не владеет собой. Как говорят японцы, не владеет лицом, не управляет интонациями. Ее в интонациях просачивается укор, упрек. Да? Как говорят в народе, наезд. Даже если она говорит, как бы вроде сдержанно, но это сдержанность сквозь зубы такая. Еще вопрос один. Ух ты, отпечатанные вопросы пошли. Эй, вы какой-то вопрос хотели задать? Да. Что-то она, слушайте, как дура, да. Муж. Хороший вопросик. По крайней мере, он должен, он может не противостоять матери, потому что конфликт с матерью разрушает семью также. Конфликт мужчины с матерью разрушает семью все равно. Значит, то, что у него остается, это больше внимания посвящать жене и больше говорить с ней. Больше дать ей выговориться по поводу тому, просто объявить свои, проговорить, как говорят сейчас модно, озвучить свои переживания всего того, что она чувствует, когда мать себя так ведет. Этого достаточно, в принципе. Я думаю, вам бы было достаточно, если бы он так сделал. Он говорит, ну ты пойми, я тут ничего не могу сделать, но тебя понимаю очень, очень хорошо понимаю. Она говорит, да я тебя понимаю, это мама твоя. Ты разрываешься между двумя женщинами, я тебя понимаю. Или можно найти прибежище. Часто я сейчас такие семьи наблюдаю во время консультаций. Женщина находит прибежище, знаете где? Критикует, чаще сейчас бывает так, что критикует ее мать собственная. За то, что ты перед ним стелишься. Собственно, она находит прибежище у матери мужа. Потому что мать мужа не может не оценить это. Здорово, во повезло моему, вот счастье-то моему. Аболтусу, то есть главное, да? Да такая девчонка-то ему попалась. Да где же она такого набралась? Она же как с другой планеты вообще. Да, так вот матери реагируют. Как с другой планеты, говорит. Можно найти понимание ближе, чем материнское у матери мужа, представляете? Даже ближе. И тогда находите силы правильно вести себя по отношению к своей матери. Потому что вы все равно мать получили. У человека 5 матерей. Да? В любом случае. 5 отцов, веды говорят, 5 матерей. Выбирайте, у кого можно погреться, пока там отходит старший. Главный. Зав мать. Посоветуйте, пожалуйста, как сохранять гармонию в семье после того, как пришла уставшая с работы и необходимо убраться, постираться, убраться, в смысле? Необходимо убраться. Такая пришла и чувствует, по-моему, мне необходимо убраться. Постирать, приготовить. Ну, это у нас термин такой, я рассказывал, мне друг так тоже говорил, да, убраться. Приготовить, с ребенком позаниматься и тому подобное. Ведический подход о том, что женщина не должна работать, семья не воспринимает. Нужно кредиты отдавать. Как сохранять спокойствие и не конфликтовать? Может лечь на диван, как мужчина, и смотреть телевизор? Да. Советую вот за эту неделю экспериментировать. Всю неделю приходить ложиться на диван и смотреть телевизор. Потому что энергия отдыха, но надо это с благодарностью делать. Я вот что прошу, не в укор. Вы сразу это придумали. Лягу, зубы стисну. Пульт возьму и буду лежать щелкать. И ни на одной программе больше 1,5 минуты не задержусь. Вот хоть убей. Пусть там даже бедную Настю показывают. Ни вот не задержусь. Буду покадрово смотреть через 40 программ ее все время. Ничего, все равно отслежу сюжет. Буду лежать. Вот так вот, насмерть. Да? Нет, не это настроение. Если вы сможете прийти лечь на диван в настроении отдыха, что вот хорошо, я устала и просто решила вот полежать. Я тебе благодарна. Послушай, если ты можешь, пожалуйста, я прошу тебя, помой посуду. Сегодня очень, очень устала. Все, больше ничего не надо объяснять там, что я долго работал, что я устаю, что ты вымотал мне нервы, что вот засчитать этот листок ему, чтобы так вот основательно подойти к вопросу, да? Нет. Лягте, полежите, да. Встаньте, поцелуйте, скажите большое тебе спасибо. Ну, до этого, конечно, там будут какие-то реакции его. Можно их игнорировать. Можно игнорировать. Но самое важное настроение, в котором это делается. Для этого нужно в театральной студии заниматься. Вот здесь театральная студия занимается другие дни. Наверное, надо приходить сюда. Поэтому талант и имитировать – это не талант лицемерия. Это талант, стремление к желаемому, формирование настроения. Поэтому рецепт, конечно, вам кажется непрактичным. Но никто ведь и не пробовал. Кто может оспорить? Попробуйте, давайте обсудим на следующей неделе. Но с благодарностью. Не чтоб фигу показать. Знаете, вот я лягу и не встану. И зарастите вы тут грязной посудой вообще, по уши плесенью. И ешьте свою вермишель быстрого приготовления. Всю неделю. А я лежать буду. Насмерть. Этого я не советовал, если что. Все, давайте желать счастья. Это приятнее даже, чем обсуждать это. Лекции, кто хочет углубить свои знания в этом вопросе, послушайте лекции «Секреты гармонии в семье» и семинары 2002 года доктора. «Психология деградации человека» – тяжелая тема. Есть смысл слушать, чтобы понять, как все устроено.